Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня подменились с Александром Плющевым. Я буду в эфире 3 часа. Ну, есть такая надежда, что мы не заскучаем, потому что у нас чрезвычайно много действительно очень интересных вопросов на этот раз. Я буду отвечать в основном на те, которые пришли в письмах. Так случилось, что в письмах вопросы более филологические, и они мне более в этом смысле интересны. Подавляющее большинство людей, в итоге больше 50, попросили лекцию о Мережковском. Будет лекция о Мережковском, тем больше Дмитрий Сергеевич один из моих литературных кумиров, и говорить о нем мне всякий раз радостно. Что касается некоторых оценок текущего момента, спрашивают меня, естественно, как я отношусь к трагедии РБК, не побоюсь этого слова. Тем более, что многие его сотрудники – это люди хорошо мне лично известные и крайне симпатичные. Я, конечно, солидарен с теми людьми, Антоном Орехом в частности, которые говорят, что в наше время журналист чаще всего теряет не работу, а профессию, потому что приложить где-то профессиональные навыки не так уж и много осталось мест. Но, во-первых, я абсолютно убежден, что команда, которая уходит из РБК, найдет новую платформу. А сейчас найти такую платформу возможно. Не скажу, что это не проблема, но уверен, что это возможно. Ну, а во-вторых, это тот случай, когда всякое новое закручивание гаек, всякая новая ликвидация талантливых СМИ, всякая новая попытка давления на гражданское общество, она работает на одну совершенно конкретную и предсказуемую цель. На крах и схлопывание той политической модели, которая сегодня возобладала. Чем быстрее эта модель закончится, тем быстрее начнется новая. Поэтому я не скажу, что я радуюсь происходящему. Я, конечно, огорчаюсь происходящему, хотя потому, что значительно меньше стало чего читать. Но абсолютно я верю в то, что вечными такие модели не бывают. Меня, кстати, спрашивают, как я отношусь к модели Андрея Мовчана, которую он недавно изложил, доказав, что у системы российской практически безграничный экономический ресурс. Это не экономический ресурс, вот что мне кажется важным. Главный ресурс системы любой – это ресурс народного терпения. Мне кажется, Андрей Мовчан не учитывает какие-то факторы надстройки, условно говоря. Его теория очень марксистская. Вот думать, что все зависит исключительно от экономических факторов, позволительно было в 70-е годы позапрошлого века, когда марксизм входил в моду, когда капитал переводился в Россию. Сегодня, по-моему, совершенно очевидно, что экономический ресурс царской России в 16-м году выглядел достаточным для еще каких-нибудь даже более чем 50 лет, я думаю, абсолютно спокойного развития. А уж в 13-м году, как все было хорошо, большевики все время сравнивали свои показатели с 13-м годом. И все-таки как-то это очень мало помогло. Поэтому мне кажется, что вот такой экономизм, как называл это Ленин, или экономический фетишизм, он, к сожалению, не на один вопрос не позволяет ответить. Хотя выглядит это всегда очень убедительно. Как вы оцениваете творчество Роберта Ханлайна? Что вы думаете о романе «Чужой среди чужих»? Повлиял ли он на Стругацких? Не могу совершенно об этом судить. Мне грешным делом всегда было Ханлайна скучно читать, потому что мне кажется, что его фабульная изобретательность не подкреплена, собственно, художественными средствами. Он не умеет писать так динамично и страшно, как Стругацкий, и слишком он, по-моему, нейтрален в смысле языковом. Но это я говорю, читавши по-английски две или три его книжки, еще тогда, когда с помощью фантастики пытались старшеклассников, спецшкольников заинтересовать литературой. На меня совершенно никакого впечатления это тогда не произвело. Шекли мне нравился гораздо больше. Наверное, надо перечитать. Пересматривая «Веселых ребят» Александрова, понял, что мне напоминает нашествие животных в санатории. Это революционные массы народа вторгаются во дворец. Тут не обошлось без острой сатиры Эрдмана. Россия соберет какие-нибудь по осколкам его наследия? Андрей, оно давно собрано, и даже черновики несостоявшейся пьесы «Гипнотизер» опубликованы. Но мне кажется, что Эрдман ничего подобного в виду не имел. Эрдман и Вольпин были двумя сценаристами двумя авторами этой комедии. Мне кажется, они имели в виду гэг замечательный, а вторжение трудящихся масс во дворцы, вы не поверите, многими людьми из этого поколения, даже такими умными снобами, как Эрдман, рассматривалось все-таки скорее как акт исторической неизбежности, может быть, даже как акт исторического возмездия. Так что так глубоко, я думаю, они не копали. Что вам больше нравится, Ляпис Трубецкой или нынешняя Брутто? Я совершенно не в курсе того, что делает Михалук. Я просто всегда с любовью слушал Ляпис Трубецкой, а нынешние его занятия, к сожалению, прошли мимо меня. Что вы думаете о творчестве Фойера? Ну, я читал Фойера только в переводах друга моего Васи Арканова, если имеется в виду вот тот Фойер, который «Полная иллюминация». «Полная иллюминация» показалась мне забавной, но не более того. Хотя перевод, мне кажется, лучше оригинала. Я книгу просматривал, но не читал. Перевод прочел, мне его тогда прислали. Вообще все, что делает Арканов, мне чрезвычайно симпатично. Читали ли вы Аства Сатурова, слушали ли его лекции, что думаете о его мировоззрении? Я очень люблю Андрея Аствосатурова и как человека, и как лектора, и как писателя. И, кстати, «Осень в карманах» – это роман, который написан на тему, в общем, подсказанную стихотворением Ноны Слепаковой «Рисунок Бенуа к медному всаднику». И мне очень приятно, что Аствосатуров основные лейтмотивы слепаковского текста так замечательно препарировал. Там у меня несколько приветов передано. Я очень люблю Аствосатурова как человека. Он совершенно лишен снобизма, хотя принадлежит к очень старой и очень почетной петербургской филологической семье. Он человек веселый, страшно обаятельный, по-питерски самоироничный, и даже снобизм его очарователен, хотя это скорее пародия на снобизм. Что касается его мировоззрения, то мне кажется, что о каком-то мировоззрении в его случае надо говорить с большой осторожностью. Аствосатуров человек очень скрытный, опять-таки иронический. Он может играть в те или другие мировоззрения, но я думаю, единственная религия, которую он исповедует, это гуманизм. Гуманизм версии просвещения. И это мне очень в нем симпатично. Если у вас видение будущего для литературы, возникли ли новые течения? Мне представляется, что в ближайшее время главным жанром станут романы-сценарии. Сценарии для компьютерных игр и для ролевых игр. Будет такое слияние метажанров и окончательное вторжение литературы в жизнь. Понимаете, вот, например, такая история, как «Голодные игры», это, по сути, уже сценарий для ролевиков. Это готовая программа будущей ролевой игры. Как литература это слабо, как кино довольно несовершенно, хотя очень увлекательно временами и технично. Но это имеет другую ценность. Это мега-жанр. Вот и у Майи Галиной, у Марии Галиной очень точно в «Хомячках в Эгладуре», одном из любимых моих романов современных, очень точно предсказано это слияние ролевой игры и жизни, когда они почти незаметно и довольно опасно перетекают друг в друга. Мне кажется, что жанр будущего – это то, что описано впервые у Тендрякова в «Путешествии длиною в век», потом более подробно у Славниковой в 2017-м. Мне кажется, это... Как бы так сформулировать? Мне кажется, это превращение литературы в сценарий жизни. Там у Тендрякова люди больше года к очередному какому-то юбилею революции, кажется, к столетию, разыгрывают гражданскую войну. Причем в процессе этого розыгрыша настолько увлекаются, что красные чуть не начинают убивать белых. Мне кажется, мы недооцениваем движение ролевиков. А это и есть тот стык, створ, в котором литература смыкается с жизнью. Это сейчас очень, на самом деле, популярное дело у молодежи. Очень популярная форма творчества. Мне кажется, что это продолжение модерна практик. Практик жизнетворчества, как это называл Ходосевич, жизнестроительства, как называли многие. В общем, с этого, мне кажется, начнется литература нового типа. Как вы относитесь к персонажу Петра Верховенского в «Бесах»? Я к «Бесам» вообще отношусь резко негативно, при том, что я люблю этот роман как произведение искусства. Люблю это нарастание темпа, люблю образы, которые там есть. Там грандиозная совершенно догадка о Кириллове, который действительно пытается путем самоубийство уравнять себя с Богом и понимать, что свобода выбора единственная – это свобода выбора смерти. Это интересная мысль. И, конечно, крайне интересная там фигура Верховенский-старший, такой приговор движению Грановского и русским гуманитарным кружкам 40-х годов. такой вклад в проблему отцов и детей. Варвара там интересная. И Ставрогин, конечно, гениальная догадка. Интересная история. Почему он не ограничился Верховенским? Почему ему понадобился Ставрогин? Ведь Ставрогин это и есть самый точный портрет русского народа, который все время ищет, нащупывает свои пределы и не может найти пределы, за которым бы Бог его остановил. Это очень интересно. А что касается Верховенского, то это образ плоский. Плоский, прежде всего, потому, ну, понимаете, гениально сыграл его Шагин. Я вообще считаю, привет вам, Антон, мы дружим. Я считаю Шагина одним из выдающихся актеров современности. И в фильме Хатиненко, который не вызвал у меня особо положительных эмоций, самая яркая работа – это, конечно, Шагин. А вот он сыграл настоящего беса, причем прелестного беса в полном смысле, очаровательного, прелестителя. Так вот, Верховенский, каким он написан, у Достоевского фигура суетливая, плоская. Достоевский точно почувствовал, что ключевой фигурой русской революции будет провокатор, но он совершенно не увидел другого, он не увидел святости русской революции. Кстати, я тут, не помню, рассказывал, нет, я читал тут давеча детям лекцию, был у нас детский лекторий, и я читал про бесов. И для того, чтобы проиллюстрировать отношение к русскому террору, к революции, я прочел стихотворение в прозе Тургенева, известное «Порок». Ну, помните, там, где дуру проскрежетал кто-то сзади, святая донеслось откуда-то в ответ. Я прочел это, и ему говорю: ребят, как по-вашему, куда вступает эта девушка? Ну, думаю, сейчас все хором зарут. Революция, раздается одинокий голос. Во взрослую жизнь. Меня это бесконечно тронуло. То есть у них мысли о том, что для молодежи 70-х годов того века естественно было вступление в революцию, естественнее, чем во взрослую жизнь. Вот это им в голову не приходит. Все-таки мы успели отбить у людей очень многие знания, как христианство начисто упразднило в свое время массу языческих практик. Вот мы совершенно упразднили у людей представление о социальной борьбе как содержании жизни. Но как бы то ни было, Петр Верховенский – это действительно пошлая карикатура на русское революционное движение. Такие люди были. Конечно, были. Но даже Нечаев, в образе которого, в общем, сошлись, сфокусировались для Достоевского наиболее отвратительные черты, Нечаев, автор катехизис революционеров, все-таки был человеком такой духовной силой, что сумел завербовать всех своих охранников. Понимаете, он, кстати, я думаю, единственный человек, который близко подошел к изображению Нечаева, каким он был, это Радзинский, который, как драматург, очень четко почувствовал выигрышность этой фигуры. Так что Петр Верховенский – это, к сожалению, бледная тень реальной революции. Знакомы ли вы, значит, с книгами Эрика Берна? Что вы думаете о транзактном психоанализе и так далее? Я недостаточно хорошо знаю, что такое транзактный психоанализ, но достаточно хорошо читал в свое время книги Берна. Это, знаете, во многих таких сектах, не сектах, но во многих молодежных объединениях того времени, где воспитывали начинающих журналистов, начинающих писателей, просто там, да, термин «игра» очень широко использовался. Использовался и в том смысле, в каком у Щедровицкого, в частности, у Щедровицкого-младшего. Я вообще к термину «игра» отношусь очень скептически. И к самому понятию игр, да, включая даже игры ролевые, о которых я только что говорил, тоже скептически. Мне кажется, что здесь велик шанс заиграться. Да? Я верю, что литература будущего будет такой, но это вовсе не вызывает у меня восторга. Точно так же и попытка понять все, весь мир, как игру, игры, в которые играют люди, которые играют в игры. Мне кажется, что это взгляд односторонний, и это взгляд, позволяющий скорее манипулировать. Взгляд, позволяющий с некоторым высокомерием относиться к людям. А еще один ключ к человеческой психике, абсолютного ключа нет. Я знаю, что люди, которые профессионально занимаются всякими игровыми практиками, посмотрят на меня сейчас с тем же крайним высокомерием и скажут, что я ничего ни в чем не понимаю. Грешным делом вся методология Щедровицкого представляется мне просто умением ставить собеседника на место и создавать у него впечатление, что ты гораздо умнее. Вот и все. Ничего более сильного, более серьезного за этим не стоит. Но на неофитов действует очень сильно. А в принципе, мне это неинтересно. А вопрос веры парадоксально поставлен в фильме «Чудо» Александра Прошкина. Там священник уходит бродяжничать, как отец Сергий, а с Хрущева все как с гуся вода. В чем, как вы думаете, главная мысль фильма? Так она в том и заключается, Андрей. Я много об этом говорил. в парадоксальном воздействии чуда. Я считаю этот фильм «Чудо» самой большой удачей Прошкина режиссера, Прошкина старшего. При том, что Прошкин режиссер плодовитый. Вот только что вышли «Райские кущи». Начинал он с абсолютно культового сериала с Татьяной Доронина и Ольгой Сергеевной. Я помню, ребенком, как взрослые, много спорили об этой работе, собравшей потрясающий актерский букет в диапазоне от Плята до Джигарханяна. Это важная картина. И, конечно, знаменитая его, значит, вот эта экранизация «Искупление» Гринштейновского и очень интересные работы 60-80-х годов, и, конечно, «Холодное лето» 53-го, грандиозная совершенно картина, и Михаил Ломоносов, и «Инспектор Гул», первая его работа. Ну, Прошкин сильный режиссер. И очень мне нравился и «Доктор Живаго». Мне кажется, это наиболее адекватное прочтение романа в кино. Но «Чудо» – просто лучшая режиссерская работа, потому что это, кстати говоря, лучший сценарий Рабова, лучший его роман. Почему я так думаю? Потому что здесь автор сосредоточился на самой трудной проблеме. Проблеме, которая в моральных координатах вообще разрешения не имеет. Речь идет о воздействии чуда на душу. Да? Ну, там взята легенда об окаменевшей девушке Зои. Эта легенда довольно активно распространялась в 60-е годы. Скорее всего, у нее Олег Кашин долго занимался этой проблемой и пытался нащупать, из чего это вышло. Скорее всего, просто у девушки где-то, не помню сейчас, где-то в Поволжье случился кататонический ступор, и это воспринималось как чудо. Но она там стала танцевать с иконой, застыла, окаменела, иглы об нее ломались, а потом она неожиданно пришла в себя. Вот Арабов взял эту историю и пересказал именно как историю не религиозного какого-то там соматического происшествия, не религиозного там мани-религиоза, заболевания, а рассмотрел ее как если бы это действительно было чудо. И там действительно очень страшно снята эта Зоя, вся позеленевшая, затянутая паутиной. Великолепно воспроизведена атмосфера этого города. Прекрасно журналиста сыграл Хабенский. Интересная очень роль. Но Арабов ставит вопрос очень прямо. Он говорит о том, что чудо находится вне этических категорий. И действительно, чудо, вот проявление Бога, это не обязательно доброе чудо, это не обязательно светлое чудо. Но это нарушение порядка вещей. И как таковое оно больше способствует морали, смирению, пониманию мира, чем любые нравственные проповеди. Вот эта природа чуда религиозная, она рассмотрена там замечательно. Да, я считаю, что чудо, оно не бывает проявлением добра. И оно случается не с теми, кто морален. Оно, точнее всего, характеризовано Пастернаком. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда среди разброда, оно настигает мгновенно врасплох. Неважно совершенно, Христос по делу наказал смоковницу или нет. Смоковница, как мы знаем, уже растение двуполое, и мужские растения, они не плодоносят. Смоковница была не виновата. Ну, я алчу и жажду, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранит. О, как ты обидна и недоровита, останься такой до скончания лет. По дереву дрожь от решения прошла, смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у камня, ветвей, ручьев и ствола, там я не точно цитирую, могли бы вмешаться законы природы, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Вот, понимаете, чудо – это не проявление справедливости в его человеческом понимании, это не проявление доброты и разума, это проявление того, что мир не ограничивается скудными горизонтами наших понятий. И само наличие в мире божественного и волшебного, оно религиознее, глубже, в каком-то смысле человечнее, чем все наши моральные убогие потуги. Все-таки наша этика очень релевантна, очень относительна. Знакомы ли вы с книгой Мортимера Адлера, как читать книги, руководство по чтению великих произведений? Нет, не знаком. Согласны ли вы с его рекомендациями? Не знаю. Есть ли у вас такой набор рекомендаций? Например, определяй структуру произведения, обозначай ключевые слова, вкратце пересказывай главы или нет? Нет у меня такого набора рекомендаций. Я считаю, и, кстати говоря, судя по вашему псевдониму, Mastermind, вы вообще психолог. А мое отношение к психологии, к книгам по практической психологии, к гештальт-психологии, к всяческого рода пикапу и прочему. Я достаточно, по-моему, наглядно выразил в книге «Квартал», которая, конечно, является скорее автобиографическим романом, нежели чем-то еще, или вообще исповедью. Но пародия, она является тоже. Потому что пародия, на мой взгляд, высокая пародия, это оптимальная форма разбирательства с собственными проблемами. Мне кажется, что вся прикладная психология, в особенности вот для людей, которые любят усваивать нехитрые какие-то термины и с их помощью опускать окружающих, навешивать на них ярлыки, говорить, а вот это тип Гамлета, а вот это тип инфантила и так далее. Это все довольно опасная и, главное, глупая ужасная вещь. Ну, она как-то не умнее антропософии. Поэтому я к любым психологическим рекомендациям, а особенно к прикладному психоанализу, отношусь с величайшим скепсисом. Я знал очень много глупых девушек, которые любили ночные разговоры или игры в свечку. Знаете, что такое свечка? Когда все собираются и начинают отвечать на вопросы друг друга абсолютно откровенно, так считается. Да? Вот эти девочки ходили на беглые курсы гештальта и после этого начинали решать чужие проблемы. Гордо называли себя психологами, набирали группы, проводили занятия. Это были люди глупые и высокомерные. Я понимаю, что говорю сейчас о явлении распространенном, но не определяющем, не генерализующем. Наверное. Наверное, есть и прекрасные психологи. Наверное, психология необходима. Но, по-моему, психология – это всего лишь такая, знаете, имитация психиатрии. Вот психиатрия, она действительно нужна, когда мы имеем дело с патологией. А психология – это, по-моему, не более чем маска для людей, ну, как и очень для многих философий, для людей, любящих побалакать за жизнь. Сама же психология, по-моему, это всего лишь псевдоним. Знаете ли вы про литературный кружок под названием «Школа великих книг»? Не знаю. Впервые о нем слышим. Что вы думаете о психоаналитической прозе Михаила Зощенко «Возвращенная молодость»? Согласен с Чуковским и с Жалковским, кстати, что лучшее, что написал Зощенко, это короткие рассказы из «Перед восходом солнца», иллюстрирующие его теорию. Но когда-то Чуковский ему неосторожно сказал, надо бы эти рассказы вышелушить из книги и напечатать отдельно, на что Зощенко с невыразимым презрением «Вышелушить? Как это вышелушить?» Для него самым главным в книге были его весьма сомнительные теоретические выводы. Мне же кажется, что здесь имеет место так называемая, как это назвал Толстой, энергия заблуждения. Человек верил в свои весьма относительные, по-моему, по большей части довольно наивные и плоские представления и проиллюстрировал эту теорию гениальными рассказами. Гениальными. Но это просто лучшее, что Зощенко написал. А вышелушивать не надо, потому что по контрасту сильнее воспринимается. Но, конечно, «Возвращенная молодость», и в особенности «Перед восходом солнца», это, по-моему, просто гениально. Дмитрий Львович, прочитал высказывание о Маяковском в дневнике знавшего его Аросева. У Маяковского нахальство было приятно, потому что в нем присутствовал бдительный и опасный ум. Погибший в застенках Аросев, верно ли понял игру Маяковского? Никакой игры не было, и Бронислав Горб, например, в своей книге там «Шут у трона революции» тоже напрасно приписывает Маяковскому игру. Игра, еще раз скажу, это термин не из жизненной стратегии Маяковского. Маяковский – это полная гибель всерьез, как сказал бы Пастернак. Пастернак тоже, кстати, не играл. Стратегии, можно сказать, да, но то, что у Маяковского был бдительный и опасный ум, это верно, а то, что его нахальство было приятно, я не убежден. Его нахальство было приятно, как одна из футуристических практик, поскольку, в общем, футуризм – это и есть умение хамить публике за ее деньги, хамить талантливо и изобретательно. К искусству будущего это имеет весьма касательное отношение. Но бесспорно одно – Маяковский, когда хамил, это был действительно танк, в котором сидел больной и запуганный ребенок. Это было формой довольно виртуозной самозащиты. Самозащиты невротика. Вот невротиком он действительно был. Сказать же, что его нахальство было всегда приятно, и что оно, так сказать, нравилось окружающим, Маяковский сам однажды сказал Розинель Луначарской, говорят, Маяковский хам, но поймите, не всегда приятно хамить. Удовольствия он от этого не получал. И, кстати говоря, грубость его, как замечательно показал Коробчиевский, далеко не всегда было остроумно. У него были остроумные ответы. Например, там пытался понять ваши стихи и не смог. Пытались, но не можете быть вам бездетным. Ну, это грубо, но это по делу. А в принципе, мне не кажется, что нахальство Маяковского было обаятельно. Бдительный ум – это хорошо сказано, но ум вообще-то не должен быть бдительным. Главная задача ума – это не бдеть, не отыскивать постоянно вокруг опасности. Главная задача ума – это все-таки генерировать новое. Что вы думаете о книге Орлова «Альтис Данилов»? Ваш ученик Чародеев показался мне продолжением Орлова. Эти книги для меня на одной волне. Ну, мне это приятно, спасибо. Мне приятно быть на волне Орлова. Тем более, что, в общем, Остромов тоже принадлежит к своего рода такому магическому реализму. Это книжка моя. Мы с Орловым очень часто встречались, потому что у нас было общее любимое кафе в Москве. Это московская рюмочная. Вот только что я там ужинал сегодня. Там, по крайней мере, еда пахнет едой. И там очень приятная публика собиралась, конечно. Консерваторская и сейчас собирается. Такая интеллигенция московская, несколько с дворовым оттенком. Но Орлов, конечно, дорог мне не этим. Дорог он мне своим замечательным магическим реализмом и тем, что он этот реализм применил к созданию московского мифа. Я думаю, что у нас очень мало общего с Орловым, а общая как раз вера в то, что в жизни присутствует чудо. Услышимся через 3 минуты.
В это воскресенье с 7 до 9 часов утра слушайте программу «Утренний разворот» с Ириной Баблоян и Яковом Широковым. «Утренний разворот» в воскресенье с 7 до 9 часов.
Открывашка.
В это воскресенье в программе «Открывашка» открываем затерянный мир на фестивале науки, искусства и технологий Политеха. И у нас в гостях куратор фестиваля науки Политехнического музея Александра Хазина. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра. В это воскресенье в программе «Не так. Дело 4 поэтов». Товарищеский суд над Есениным, Клычковым, Орешиным и Ганиным по обвинению в антисемитизме СССР 1923. «Не так. Воскресенье сразу после полудня». В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб художественному руководителю Московского театра юного зрителя Каме Гинкасу.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
С любимыми не расставайтесь. Выходные на «Эхе Москвы».
Продолжаем разговор. Посоветуйте пособие для изучения русской истории 20 века и 19, если не жалко. Знаете, очень трудно мне назвать историка, которому следовало бы прислушиваться. Ну, если брать авторов зарубежных, то здесь Стивен Коткин лучший, по-моему, писатель и исследователь, который занимался проблемами русского 20 века. Я говорю так отчасти из принстонского патриотизма, но прежде всего потому, что его книга о Магнитке, потрясающая книга о Сталине, 2 тома уже, вот сейчас 2-й на выходе, и выдающиеся исследования распада СССР, несколько книг сразу, ну, «Крушение железного занавеса» в первую очередь, это для меня, ну, образец. Ну, вообще очень много существует книг на Западе в диапазоне там от Монтефиори до англоязычных и уже у нас переведенных работ нашего исследователя Александра Эткинда, прежде всего «Внутренняя колонизация», которые, в общем, внятно исследуют основные события 20 века. Ну и, кстати говоря, книга Гаррисона Солсбери о блокаде Ленинграда мне представляется в некотором смысле тоже эталонной. Да много, много. много. По XIX веку трудно назвать авторов, на которых я бы вам советовал ориентироваться, но я думаю, что все-таки лучший способ изучения истории – это изучение документов. По XX веку документов существует страшное количество, по XIX тоже очень много. Ну и, естественно, я всегда рекомендую книгу Вадима Эрлихмана, в которой подробно исследуется анализ... Подробно проводится анализ людских потерь России в 20 веке. Вот мне кажется, что это главный критерий. Спасибо за рекомендацию обратиться к статье Блока «Ирония». Хотелось спросить, как вы сами объясняете такую однозначную, по сути, однобокую и эмоционально насыщенную отповедь, данную поэтом феномену иронии. Чего такая недиалектическая, линейная сосредоточенность исключительно на киническом варианте, почти не оставляющая место в российских реалиях начала века, сократовской иронии, светлой и созидающей? Я могу вам на это ответить. Понимаете ли, ну, вы сами говорите ниже, что это сверхинтуиция и гения. Дело в том, что ирония Сократа, да, это высокая пародия, это ирония Христа. Ведь и Христос, как я уже много раз говорил, занимается высоким пародированием Ветхого Завета. Сократовская ирония возвышает, киническая ирония снижает. А просто вещь можно переместить в более высокий контекст, усилить ее, а можно в цинический, в грубый ослабить. Вот Блок говорит прежде всего об иронии именно в киническом смысле, потому что подвергать все осмеянию – это признак отказа от исторического усилия, это признак слабости. В свое время, например, там Петров, как в книге «Мой друг Ильф», писал: «У нас не осталось мировоззрения, нам его заменила ирония». Это так, и в этом смысле, тут, кстати, будет дальше вопрос о поколениях, я на него отвечу, в этом смысле представители одного поколения и одной южной школы, скажем, Бабель и Ильф с Петровым, это люди абсолютно разные, потому что у Бабеля была своя правда, а Ильф и Петров действительно пришли к тотальной иронии. Но дело в том, что их ирония – это все-таки высокая евангельская ирония. И плут 20-х годов – это явление христологическое. Хулио Хуринита, который изначально является версией нового Христа, великий комбинатор, его же версия, Бендер, великий комбинатор, великий провокатор, там называет его Оренбург. Плут – это человек, который пришел в разрушенный мир отца, ну, как Беня Крик, и пытается его гуманизировать. Все это довольно трудно принять, но попробуйте встретить это не в штыки, попробуйте встретить это с доверием, и вы увидите огромное количество христологических черт Плута. Это вот ирония сократовская. А ирония Серебряного века – это ирония умирающего общества, ирония общества, в котором никто ни во что не верит, ирония болота, по большому счету. Вот почему я 20-е годы всегда предпочитаю 10-м. Вот почему я люблю русский, советский, плутовской роман. Вот почему, кстати, Бендер был любимым героем, а, скажем, Воланд – это пошлый вариант Бендера. Понимаете? Ирония Бендера светлая, сократовская, а ирония Воланда – это ирония не просто киническая, а демоническая. Да? Я вообще считаю, что Блок очень проницательно отнесся к демонизму, как к вырождению. Это, между прочим, это тоже и пушкинская часть. Это у меня наушники грохнулись, но, слава богу, я им не пользуюсь. Это пушкинское отношение. Потому что Пушкин тоже не любил байронической иронии, не любил насмешки презрительной, гордой. А пушкинская ирония, она именно сократовская. Второй вопрос от того же автора. Второй вопрос, если позволите. Рецидив отката Европы к темным векам, провал цивилизации в волчью яму нацизма и сталинизма был вызван не в последнюю очередь длительной подготовкой умов к самой допустимости такого провала и не без участия антигуманистического ироничного взгляда на ценности европейского гуманизма. Видите ли, и так, и не так. Скорее другое. Вы правы, безусловно, что фашизм, он обладает такой тотальной серьезностью. Но по большому счету фашизм, триумф фашизма, он подготовлен именно релятивизмом, именно иронистами. Вот именно постоянная насмешка над ценностями приводит к тому, что берут верх ценности очень сомнительные. Нам не надо далеко ходить за примерами, мы живем ведь в России. А Россия, она услужливо демонстрирует на каждом новом витке одно и то же. 90-е годы с их гражданской войной войной, такую выразившейся в братковском взаимном убийстве и мучительстве. Да? Это, по сути, по масштабам была именно гражданская война. А с их тотальной, опять-таки, иронией, с их триумфом постмодерных мировоззрений, по сути, очень реакционных, с их релятивизмом и так далее. Все это было таким уродливым перерождением 20-х. И как раз релятивизм 90-х привел к тому, что сегодня слово «либерал» стало ругательством, хотя люди совершенно не понимают его сути. Это все привело к торжеству самых отвратительных по косности своей, по обскурантизму, самых отвратительных сегодняшних российских явлений. Это все вырастает, как череп из позвоночника, это все вырастает из 90-х годов. Это все реакция на тотальный отказ от ценностей. И вот утверждение таких пещерных ценностей, это, к сожалению, следствие долгого забвения простых истин. Потому что, понимаете, была замечательная совершенно фраза одного философа, которого мне пришлось выдумать, потому что в реальности такого персонажа не было. Тот, кто отказывается от соблюдения сложных ритуалов, обречен будет соблюдать простые. Так что торжество сегодняшних российских ценностей, недолгих, я уверен, очень извращенных, уродливых, но они имеют быть. Эти ценности, конечно, реакция на иронию, а не на ее отсутствие. В прошлой передаче, отвечая на вопрос о либерализме, вы заметили, для меня человек не есть мерило всех вещей. Возможно ли развернуто пояснить, что имелось в виду? Озвученная вами позиция – это же не отречение от формулы «гуманизм – фундамент человеческой цивилизации». Почему гуманизм? Фундамент человеческой цивилизации – это гуманность. Путать ее с гуманизмом не следует. Гуманизм, то есть мировоззрение, которое ставит человека в центр мира, имеет довольно серьезные минусы. Я считаю, что действительно человеческая жизнь это для самого человека не высшая ценность. Он не может, конечно, терпеть, когда ею распоряжаются другие. Но сам он ею имеет право распорядиться. И есть вещи, за которые можно ее отдать. Это совершенно, по-моему, очевидно. Гуманизм – это всего лишь мировоззрение. Гуманность – это свойство души, это важнейшее человеческое качество, и от него отрекаться ни в коем случае нельзя. Я помню, была большая полемика вокруг устаревшей уже сейчас статьи такого Антона Серегина, который говорил о том, что гуманизм в наше время, значит, релевантен, но в этом слышалось, как и у Блока в крушении гуманизма, слышалось некоторое злорадство по поводу того, что вот кончилось такое доброе время, кончилось либеральное время. Когда Блок пишет о крушении гуманизма, он, конечно, немножко радуется, и меня эта радость задевает. Но если говорить серьезно, то гуманизм, как эпоха, как мировоззрение, он действительно закончился. Потому что человеческая личность, к сожалению, хорошо это или плохо, но она свой век уже проиграла. И мы вступаем в век не личностей, а общностей. Очень нужны большие усилия для того, чтобы в этом веке остаться одиночкой. Я об этом так давно говорю, что, по-моему, уже всем намозолило уши этими разговорами. Элиза, если вы со мной не согласны, это ваше естественное право. Но утверждать, что человеческая жизнь – это самая большая драгоценность, неверно. Есть вещи хуже смерти. И позор хуже смерти, и несвобода хуже смерти. И вообще право человека бросить свою жизнь в лицо противнику – это драгоценное право, нельзя его отнимать. Мне кажется, что когда мы ставим жизнь выше всего, мы тем самым отвлекаемся от всех великих абстракций. Вы можете мне сказать, что религия всегда приводит к тоталитаризму. Я вам с тем же правом отвечу, что и атеизм приводит к нему же. А вообще к скотству можно прийти самыми разными путями. Просто не нужно думать, что жизнь превыше всего, и что человек – это мера всех вещей. Если бы это было так, человек не стремился бы ни к чему. А человек стремится, чувствует, что в мире есть вещи более серьезные. Не хотите – не соглашайтесь. Нестор Махно в литературе адекватно изображен, по-моему, только у Бабеля в рассказе «Старательная женщина». Да, замечательный рассказ. Но там короля играет свита, честных махновцев по уговору обслуживает многодетная мать. Прощем ли мы когда-нибудь правдивый рассказ о легендарном атамане? Видите, у меня есть сильное подозрение, что лучше всего Махно схвачен, вот именно пойман как тип. У Алексея Н. Толстого «Вхождение по мукам». Я все знаю, что вы мне можете про Алексея Толстого сказать, и что он раб по духу, и что он не граф, а график, и что он билетрист. Это все вполне адекватно. Но он при этом очень яркий изобразитель и замечательный психолог. И в изображении массового безумия нет ему равных. Вот Нестор Махно, как он изображен у него, может быть, это клевета на анархическую идею. Но ведь и в том, что делал Махно, очень много клеветы на анархическую идею. Мне кажется, что Махно, изображенный им, Махно истерик, это отчасти, вот он немного похож на тех персонажей Гуляй-Поля, которых мы сегодня наблюдаем в самопровозглашенных республиках. Это тот же самый типаж. В этом типаже есть своеобразное, конечно, достоинство, страшное количество истерики и очень много зверства. Это меня резко отвращает от подобных типажей, хотя есть люди, которым это все нравится. Меня интересует ваш взгляд на человека в философско-антропологическом смысле. Господи помилуй, ну зачем надо вот так пафосно формулировать, Лиза? Существует мнение, что человек по природе своей низок, мерзок, не звучит гордо. Единственный способ удерживать его от гадского поведения – это не ставить в гадское обстоятельство. Как по-вашему? Наташ, единственный способ воспитания, я уже говорю, это чудо. Человек должен испытывать все-таки некоторое смирение перед миром и понимать, что он тут не главный, или, по крайней мере, не самый главный. Я не думаю, что человек по своей природе низок и мерзок. Я думаю, что человек по своей природе стремится к добру. Но единственный способ его воспитывать, по-моему, это подвергать его шоку от встречи с непознанным, с непонятным. Заметьте, что именно этот принцип лежит в основе теории воспитания у Стругацких. Потому что у них всегда воспитание человека, ну, скажем, в круге первом, когда его проходит Андрей Воронин в «Граде обреченном», это столкновение с непостижимым. Это вот эти обезьяны, которые расселись по городу. Это, помните, вот эти странные кули в Малой Пеше, которые были средством воспитания человека в «Волны гасят ветер». В общем, человек проверяется реакцией на непознанное. Так, мне кажется, это лучший способ его воспитывать. А, к сожалению, идея, что надо не ставить человека в плохие обстоятельства, и тогда он не будет плохим, эта идея, по-моему, еще после Руссо очень быстро была отвергнута, потому что не от внешних обстоятельств человек зависит. Человек зависит от работы и ее результатов. Человек – существо трудящееся. Человек, уважающий себя, человек достойный, обладающий совестью – это прежде всего профессионал. У кого нет профессии, у того нет совести. Так мне кажется. Ваше отношение к государственному празднованию по случаю очередной годовщины Победы 9 мая. Я много раз высказывал свое отношение к этому. У меня есть ощущение, что огосударствование этого праздника, попытка оседлать самодеятельные народные акции низовые, это дурной тон. Особенно, ну, как вот говорила Куджава в таких случаях, когда пошли блины и всякая вещь, вот так он формулировал, я стараюсь избить блины и всякая вещь, я стараюсь от этого праздника уезжать в Калугу. И там он действительно среди калужских друзей, коллег по раннему своему учительству, встречал обычно свой день рождения, приходившись на 9 мая. Я тут прочел статью Игоря Мальцева, которую многие рекомендовали, в том числе с какой-то радостью мой, значит, коллега по литературной критике Александр Набоков, не знаю, шутит он, Саша, ты шутишь, что ли, рекомендовал статью Игоря Мальцева, обращенную, значит, к либералам, в каком-то странном, не мужском каком-то визгливом, истерическом тоне она написана. Простите меня, Игорь, я с вами не знаком, но мне кажется, что вы мужчина настоящий. Как же может мужчина себе такие вещи позволять? Человек, который так много пишет о вине, об экстремальных развлечениях, вдруг в каком-то истерическом тоне, не скажу бабьем, но уж точно не мужском, начинает обращаться к либералам, крича: вы не знаете этого народа, из этого народа вот вышла такая прекрасная тенденция, праздник 9 мая, а вот бессмертный полк, а вы глумитесь, вы издеваетесь. Да никто не глумится, никто не издевается. Что вы, значит, почему-то вы думаете, что бессмертный полк – это что-то противоречащее идеям оппозиции. Да, оппозиция всю свою программу всегда строила именно на идеях самоуправления, самостоятельной реализации, творчества масс. Зачем эта попытка размахивать праздником Победы для того, чтобы пристукнуть и так уже лишенную в России всяких прав оппозицию? Почему человек, который не согласен с вами в оценке президента Путина и его внешней политики, должен приравниваться к врагу народа? Ну что это такое? Что это за передержка отвратительная. Почему нужно ветеранами, бессмертным полком, праздником Победы побивать тех, кто с вами не согласен в оценке совершенно других вещей? Говорить, вы ничего не понимаете, это шествие, это вам не Болотное с Ксенией Собчак. Люди, которые выходили на Болотную, кстати, выходили и на Сахаровские проспекты в не меньшем количестве, чем сейчас, эти люди не меньше вашего чтут Победу. Что вы стараетесь приватизировать-то ее? Почему вам обязательно кажется, что оппозиция или те, кого вы называете либералами, ни черта не разбираясь в том, кто такие либералы, почему вы думаете, что эти люди в чем-то расходятся с вами в оценках бессмертного полка? Бессмертный полк – прекрасная инициатива, которую пытаются сделать символом официоза, но это, конечно, не получится. Точно так же не нужно использовать праздник Победы для того, чтобы сводить счеты с оппонентами режима. Неужели вы не понимаете, как это подло? Как это просто подло? Ну, назовите вещи своими именами. Подло размахивать мертвым, чтобы задеть живого, чтобы живых задеть кадилом, как это называется у Боротынского. Ну, давайте будем моральными людьми. Это, в общем, не так сложно. Тут Максим Шевченко поведал нам в своем блоге, что товарищ Молотов, оказывается, был большим борцом за мир, храбрецом, антифашистом и вообще тем самым, на которых земля русская стояла. Понимаю я, что это его мнение, но можно ли воспринимать после этого человека всерьез? Ну, Шевченко можно воспринимать всерьез, он человек искренний. Ну, вот у него такое мнение. Я Молотова тоже считаю соучастником сталинских преступлений. Но имеет ли право его внук выйти с его портретом при всех сложностях моего отношения к Никонову и при всем, скажем честно, моему резко негативному, при всем моем резко негативном отношении к этой фигуре, он имеет право маршировать с портретом деда. Почему? Потому что у него другого деда нет. И мне кажется, что если человек вот так любит и защищает своих, это по-своему трогательно. Я это могу понять. Знаете, вот у Филатова, гениального Леонида, была такая сказка «Еще раз о голом короле», которую когда-то Миша Ефремов ставил в «Современнике» к 50-летнему юбилею этого «Современника». Там в этой сказке были очень интересно смещены акценты. Там принцесса защищает короля. Он противный, он отвратительный. Но она кидается на его защиту. А почему? А потому что он тоже король, потому что он тоже королевской крови. И если чернь начнет его унижать, то ей, принцессе, тоже не поздоровится. Это гениальный был ход. Я очень тогда Филатова за это, так сказать, как хвалил, как критик. Я аплодировал ему, как зритель. Это тонкая мысль. Потому что, понимаете, я не люблю Молотова и не люблю Никонова. Но когда Никонов защищает Молотова, это его право, право родства. Он для него не министр, а дед. И если ему дед дороже правды, то я к этому отношусь с пониманием и уважением. Да? А мне Молотов не дед, и я могу о нем говорить и думать то, что хочу. В романе Нормана Миллера «Американская мечта» протагонист достиг максимальной свободы, делать все, что угодно его больной психике. Неужели автор считает, что свобода творит зло? Американская мечта. Ну, Норман Миллер был такой левак. Он вообще к американской мечте относился довольно скептически, и это его, опять-таки, право. Понравился ваш эфир с Лазовщуком. Да, мне тоже. Насколько я знаю, у вас с Филлером хорошие отношения. Было бы интересно послушать ваш совместный эфир про литературу со спорами и ответами на вопросы. Знаете, Филлер сейчас столько работает, что звать его еще в ночной эфир мне стрёмно. Но я готов. Михалыч, если ты меня сейчас слышишь, давай как-нибудь сойдемся в ночном эфире. Нам с тобой очень есть о чем поговорить. Другое дело, братцы, вот тейковер дорогой, который задал этот вопрос. У нас с Филлером нету таких радикальных разногласий, которые есть с Лазарчуком, поэтому вам будет не так интересно. А вот с Сережей Лукьяненко я бы поговорил с большим удовольствием. Лукьяненко, дорогой, если ты меня слышишь сейчас, ты знаешь, как я тебя люблю, приходи как-нибудь ко мне в эфир, я с удовольствием с тобой ночью поговорю, и мы потом еще продолжим. И я думаю, что это и людям будет интересно, и, в общем, нам с тобой не бесполезно. Ну, кроме того, и если есть у вас другие, братцы, если у вас есть другие кандидатуры, другие предложения по эфирам, ну, я совершенно счастлив буду это сделать. И хотя формат программы этого не предполагает, но думаю, что по такому случаю нам руководство «Эхо Москвы» пойдет навстречу. Я бы и с Муратовым поговорил с удовольствием. Очень нам есть о чем поговорить. И Шендерович был здесь в ночном эфире на Новый год. И тоже нам есть о чем поговорить, невзирая на многие споры. Давайте, я с удовольствием. А дождь и РБК получали за свою пропаганду деньги Госдепа США? Их справедливо наказали? Ну, подождите. Ну, что вы несете? Ну, вот вы, Вадим, 031. Это у вас, оказывается, не вопросительный знак, проклятый близорукость, а это восклицательный. Дождь и РБК получали за свою пропаганду деньги Госдепа США. Вы, значит, считаете, что Прохоров – это агент Госдепа США, если я правильно понимаю. Вы обязаны об этом заявить. И не анонимно, а под своим именем. И потребовать прокурорской проверки. Если вы считаете его деньги – деньгами Госдепа США. Если у вас есть аналогичные сведения о дожде, тоже заявите об этом немедленно. Я требую, чтобы вы ответили за свои слова. Я требую публичной проверки, чтобы мы все узнали, какие там деньги Госдепа США. Я, кстати, работаю на дожде, получаю очень мало. Госдеп США в последнее время обнищал. Но если серьезно, если вы можете эти факты предъявить, то факты в студию. Если нет, то, я думаю, вы угадаете мою рекомендацию вам. Из Славянска. Значит, вопрос про Хиповский элит-минимум, Кен Кизи, Ричард Бак, Герман Гессе. Я с удовольствием вам отвечу на этот вопрос. Понимаете, Кен Кизи мне представляется довольно сильным писателем, но автором все-таки единственного романа. И это даже не «Гнездо кукушки», а порой нестерпимо хочется. Я когда-то под давлением замечательного литературного критика Леры Жаровой прочитал этот роман, продрался сквозь него и считаю, что это выдающееся произведение. Хотя, конечно, и «Полет над гнездом» – гениальный роман, да. Что касается Ричарда Баха, то вот, понимаете, Саш, ну я при всем желании не могу себя заставить любить «Чайку». Поймет же Наталья Леонидовна. Мне кажется, что эта вещь ужасно выспренняя, ужасно какая-то фальшивая и полная общих фраз. Мне и «Маленький принц»-то не очень нравится. Понимаете, о котором когда-то Александр Мелехов написал исчерпывающую разоблачительную статью для нашего журнала «Что читать», доказав, что это пошлость высокопарная при всем таланте Экзюпери. Это самое слабое его произведение. Естественным образом оно стало самым знаменитым. А Герман Гессе тоже мне не представляется особо сильным писателем. Я люблю «Игру в бисер» более или менее. Но мне совсем не нравится «Волк», и мне кажется, что люди, любящие «Волка», это люди такие довольно, ну, как бы вам сказать, довольно понтистые, и, ну, такие тоже демоны. Мне кажется, что Гессе, он немножко неправильно у нас понимался. Люди, которые его любили читать в 20 веке, это люди, которые не очень его понимали, но с его помощью повышали свою самооценку. Ну, в любом случае, Саша, спасибо вам за этот вопрос и за то, что нас слушают в Славянске. Ваше мнение о прозе Руслана Киреева, особенно в «Севастопольском цикле» и повести «Тут мы расстанемся с ними», одна из самых светлых и трогательных книг. Я очень люблю Руслана Киреева, но вот не «Севастопольский цикл», то есть он не «Светопольский», да, простите, не «Светопольский цикл», а более поздние вещи, такие как роман «Победитель», о котором в свое время Лев Анинский написал замечательную статью, и меня это, в общем, привлекло. Киреев сильный прозаик. Последние его вещи, там, исторические, про любовь, про муз, про великие истории любовные, мне тоже очень нравится. Киреев в качестве редактора «Нового мира» много напечатал хорошей прозы. Ну, и «Светопольский цикл», конечно, тоже ранний, прелестный, потому что русская провинция очень мало знала таких певцов. Можно назвать, пожалуй, Лихоносова, Евгения Лукина, а по большому счету их и нету. Вообще, да, я к Кирееву действительно отношусь гораздо лучше, чем к Ричарду Баху. Можно ли передать факел от ваших с Евремовым гражданина поэта и хорошего к моему и моих друзей гражданину Гадюкин? Нет, Алекс, невозможно. Пусть ваш гражданин Гадюкин существует сам по себе, а мы никому факела не передаем. Тем более, что никаких прав на гражданина хорошего, господина хорошего, я не имею. Услышимся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Вопросы стремительно прибывают. Тут пишет один действительно крик души. Не надо звать никого, хорошо, не буду. Какую из книг вами написанной вы считаете наиболее удачной? И знаете, трудно выбирать среди детей своих. И в разное время мне разные книги кажутся удачными, но пока, наверное, наиболее принципиальная работа – это ЖД. А наиболее личная, такая наиболее нежная – это Остромов. Ну, я, кстати, ну, больше всего я люблю «Квартал». Но «Квартал» – это, я знаю, ну, это совсем не для всех. Это книга, которая нравится только людям моего типа, очень мне близким. Но таких людей мало. Поэтому, и начинать чтение в любом случае лучше всего с «Квартала». По крайней мере, вы будете понимать, с кем вы имеете дело. как нужно поступать с кусачими муравьями? Пытаться, как мумитроль, уговаривать их уйти с полянки или, как малышка Мил, просто залить керосином? Good question. Если они нападают на вас и рискуют вас сожрать, тогда, мне кажется, без керосина не обойтись. А если они кусают друг друга или просто себе шастают по полянке, можно обратиться с увещеваниями, как мумитроль. Потом керосин не обязателен. Есть, наверное, какие-то более гуманные способы. Что вы можете сказать о американской культуре комиксов и связанной с ней верой в Супер, Бэт и прочих мэнов? Понятно, что все эти супергерои заняли нишу персонажей фольклора, однако хотелось бы разобраться в этом поподробнее, почему это приняло именно такую форму. Знаете, не надо слишком серьезно относиться к массовой культуре, так мне кажется. Я не хочу сказать, что они заняли место персонажей фольклора или, тем не менее, персонажей религии, но, в общем, это обычные сказки, а сказки без супергероя не бывает. Культура комиксов кажется мне замечательным примером поиска третьего языка, некоего синтеза визуальности и нарратива, такой, ну, попытка построить визуальный нарратив. Я считаю, что самый большой вклад в искусство комиксов в 20 веке, это что, кстати, отмечено уже на Луркморе, это, конечно, Маяковский с его «Окнами роста». Правда, есть некоторое однообразие персонажей, о чем я и пишу в книге. Значит, есть персонажи с пузом. Это поп, помещик, Ллойд Джордж. Есть персонажи со штыком. Это рабочий и крестьянин, солдат. Наиболее частый случай действия – это штык в пузо. Как писал Андрей Белый, в пуп буржуя дилем бей, пулей, а не дулом бей. Такое замечательное, такая пародия на «Окна роста». Я вообще «Окна роста» низко довольно оцениваю по литературному, их качеству несколько выше по плакатному. Но для Маяковского вот действительно жанр комикса был тогда самым наглядным. Я считаю, что хорошие комиксы, и не обязательно это мышь, знаменитые, но это вообще жанр классический. Мне представляется, что хороший комикс – это настоящий шедевр артистического трудолюбия. Ну, по сути дела, это раскадрированный и снабженный подписями мультфильм. И я очень высоко ценю некоторые образцы жанра. Правда, вкус у меня в этом смысле своеобразный. Я два раза перечитал «Розу мир», но так и не понял, в чем противоречие Даниила Андреева и Дмитрия Менделеева? Объясните. Ну, какие же тут могут быть противоречия? Это просто люди, существующие в двух разных мирах. Менделеев предлагает строго научную картину мира, а Андреев сугубо метафорическую. Тут нет противоречий, это жанры разные просто. Предмет вопроса – разница между римско-католической и православной церквями. БК, дорогой, я не эксперт. Персонаж одного из фильмов Ларса фон Триера говорит приблизительно так. Восточная церковь изображает, как правило, Деву Марию с младенцем Иисусом на руках, реже распятие, в то время как западные церкви более присущи изображению умирающего на кресте или уже умершего Христа. Почему? Потому что западная церковь – это церковь страдания, а восточная церковь – счастье. По-моему, такие мысли высказывались, если я ничего не путаю, в «Нимфоманке». Но это довольно распространенное заблуждение, и я не берусь сейчас оценивать разницу, тем более в прямом эфире, тем более бегло, разницу в мировосприятии католиков и православных. Тем более, что мне кажется, что так получилось просто, что в православии теоретическая часть, ну, если угодно, менее разработана. Православное богословие не так изощренно и не так просто изобильно, как католическое. По разным причинам. Об этом у меня когда-то был большой диалог с Андреем Кураевым. Валентин Непомнящий говорит следующее. Главный праздник православных верующих – Пасха, когда Господь сказал «возьми свой крест и иди за мной», и акцент на страдания. Римско-католическая же церковь главным праздником считает Рождество, то есть радостное событие. Таким образом, Непомнящий, в отличие от фон Триера, считает именно западную церковь церковью радости и счастья. С кем вы из этих мастеров культуры? Ну, во-первых, нельзя, опять-таки, как нельзя сравнивать Менделеева и Андреева, нельзя сравнивать и Непомнящего и Ларса фон Триера. Это два человека, занятых совершенно разными вещами – И поэтому, по-моему, даже некорректно сопоставлять их масштаб. Не помнишь ли, Тротровед? Фон Триер – это великий, безусловно, режиссер, создатель миров. И мне кажется, что место фон Триера в мировой режиссуре все-таки значительнее, чем место непомнящего в мировом литературоведении, при всем уважении к нему. Что касается вот мнения, является ли вот католическое мировоззрение мировоззрением счастья или страдания, я не могу вот спорить с такой субъективной точкой зрения, в частности, что главный праздник Пасха, и это праздник страданий. Нет. Пасха – это как раз радостный праздник, счастливый, это праздник воскресения, праздник чуда. Не могло, а вот, да, садовник, ангел ходит между могилой и говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Ну, о чем здесь говорить? Ангел отвалил камень, это праздник величайшей радости. Конечно, и крестная мука помнится, и Фома вкладывает персты в раны, но все-таки Пасха – это не праздник страдания. Даже сама атмосфера Пасхи, пасхальной радости – это атмосфера счастья. А вот Рождество, наоборот, вполне можно истрактовать как праздник и радостный, и скорбный. Посмотрите, что выражение лица Иисуса на большинстве икон, младенца Иисуса – это выражение скорби, выражение знания, предчувствия и так далее. Так что, если хотите, в христианстве есть все, и все можно истолковать по-разному. Я не думаю, что можно сравнить православие и католичество вот именно по этому критерию. Здесь радость, а здесь скорбь. Мне кажется, что скорее в католичестве может быть больше аскезы, меньше ощущения праздника, но это не значит, что в нем меньше христианской радости. Мне этот критерий представляется надуманным. Посоветуйте неопытному читателю произведение, схожее по силе удара со «Степным волком» Гесса. Ну что же вы, вот как-то пошел этот «Степной волк», просто эпидемия, поветрие. Есть гораздо более сильные произведения там, ну, в том же 20 веке. Если уж читать немецкоязычную литературу, ну, почитайте там «Душевные смуты» Тёрлиса, скажем, этого Музеля. Почитайте Томаса Манна, почитайте Генриха Манна, да и Клаус Манн неплохой писатель. Да мало ли, Господи помилуй, я думаю, что в 20 веке были произведения куда более мощные, нежели «Степной волк». И, ну, почитайте Ремезова. Это если вас интересует сила удара, именно сила эмоционального воздействия. Почитайте там прозу Блока. Я думаю, кстати говоря, что если вам так сильно нравится «Степной волк», то я думаю, что проза Рида Грачева произведет на вас очень сильные впечатления. Проза и эссеистика. Думаю, что большой эффект вообще произведет на вас петербургская андеграундная проза 70-х-80-х годов. Вахтин, например. Расстрел Пьера у Толстого имеет отношение к судьбе Достоевского? Да ни малейшего. Я думаю, что он и идиот, это, собственно говоря, тогда не читал. Он и записки из «Мертвого дома» прочел гораздо позже. Любопытно, что расстрел Пьера и мысли Пьера предсмертные писались примерно одновременно с «Идиотом», с мыслями князя Андрея о смерти, этого князя Мышкина, Льва Николаевича, о смертной казни. И, кстати говоря, то, что Мышкин Лев Николаевич, я думаю, вот здесь есть какое-то сходство. А вот синхронность этих обращений к теме смерти и предсмертного расчета, на что потратить последние минуты, это совпадение не случайное. Это к очень многим дискуссиям 60-х годов. В принципе же, какое-либо взаимное влияние этих двух гениев отрицать, по-моему, естественно. Они не знали друг друга и старались друг друга не читать. Известно, что Достоевский перед смертью, незадолго совсем до конца, открыл так называемые духовные сочинения Толстого и, прочитав две страницы, из середины воскликнул: «Опять не то, все не то». Я думаю, они принципиально не могли друг друга понять. Насколько высоко вы оцениваете творчество Пантелеймона Романова? После прочтения романа «Русь» можно ли лучше понять то, что происходит в России сегодня? У меня мать, кстати, большая любительница романа «Русь», который я ей подарил когда-то, но мы оба пришли к выводу, что это такой... Про Сорокин. Роман «Русь» вобрал в себя все штампы русской реалистической литературы. Это очень смешно. И главный герой этого романа тоже Дима, насколько я помню. И все, что там происходит, это такая более или менее вменяемая, более или менее осознанная, но все-таки тоже, понимаете, пародия на штампы русской классики. Я с наслаждением прочел все 6 частей этого романа, там 7-я не дописана, но всерьез к этому относиться волей вашей невозможно. Это именно антология клише. Пантелеймон Романов нам дорог другими рассказами, например, «Без черемухи». Да? Как романист он, по-моему, знатно копирует. Все больше нахожу трагических случайностей в 89-91-м, приведших к распаду СССР. Например, Мамардашвили собирался бороться с Гамсахурдией, но умер в аэропорту, отправляясь в Грузию. Сахаров написал черновой вариант Конституции обновленного СССР, и через несколько дней умер. Что вы думаете о такого рода случайностях или закономерностях? Значит, дорогой радиоактив, я не верю в конспирологию, по большей части. Я не считаю, что это было убийством, хотя в свое время Сергей Григорян, я помню, доказывал, что были какие-то факты, указывающие на отравление Сахарова. Мне кажется, что и Гамсахурдия, и Сахаров были людьми предыдущей эпохи, и Мамардашвили тоже, и они ощущали себя в этой эпохе чужими. Вот почему и Гамсахурдия был обречен, и Мамардашвили был обречен. Как ни странно, пришли другие люди. Даже не совсем люди с точки зрения этих предыдущих эпох. Ну, грубо говоря, рельсы уперлись в глину. А когда человек чувствует себя не на месте в эпохе, он умирает обычно очень быстро. Посмотрите на людей 70-х годов, которые один за другим умирали в начале 80-х. Высоцкий, Даль, Трифонов. Жгли свечу с двух сторон, потому что понимали, что приходит не их время. Расскажите о вашем восприятии творчества Алексея Варламова, в частности, его романа «Лох». Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я очень люблю Алексея Варламова чисто по-человечески, и мне симпатичны некоторые его книги, но я никогда не мог найти общего языка с его героями. Это, ну, это не мое. Мне кажется, что это, по большей части, все-таки имитация радости, а не радость, имитация добра, а не добро. К его биографическому творчеству я отношусь с гораздо большим уважением. Либерализм идет с Запада, да, на Западе жирная социалка, да, либерализм за социальную защищенность людей нет. Вот такие парадоксы. Каждый день в России вкапываются в мозги очень долгое послание. Простите, я не буду это зачитывать. Гражданин Быков. Зачем вы так сразу сложно? Можно просто Дмитрий Львович. Как вы знаете, дагестанский борец Саид Османов оскорбил народ Калмыкии, ударив статую Будды. Также Надежда Толоконникова и Мария Алехина нагадили в душу всем христианам, когда кривлялись в храме Христа Спасителя. Нет, не нагадили. Нет, не кривлялись. Я с вами не согласен, гражданин Казак-2. Одновременно с этим они ругали Путина. Кроме того, пусть рает, измывались над останками бедных куриц. Неправда, никакого отношения пусть рает не имеют к останкам бедных куриц. Учите вы им отчасти. Это была группа «Война», совершенно другие люди. Про публичный разврат в общественных местах умолчу. За все эти подвиги страны Запада записали их правозащитницы, пригласили в тур по Америке. Поэтому, гражданин Быков, скажите. Ну, значит, дорогой мой, пока вы не изучите, что, собственно, происходило в храме Христа Спасителя, что такое панк-молебен в понимании Толоконникова. И пока вы не изучите юридический аспект этого дела со всеми этими ссылками на Трульский собор, мы с вами разговаривать не будем. И, пожалуйста, возьмите полтона ниже. Меньше нецензурщины. Обратил внимание, что люди, призывающие оставаться в стране, потому что тут сейчас интересно, и вы в том, оставаться в стране, потому что тут интересно, и вы в том числе, имеют при этом достаточно регулярные, основательные, зарубежные ангажементы в виде лекций, концертов, либо просто возможность встать и уехать в любой момент. Если конкретно для вас такая возможность исчезнет, вы останетесь в закрытой стране или все же уедете? Во-первых, зарубежные ангажементы в виде лекций, концертов, либо это в моем случае сильное преувеличение. Я работал в Принстоне в 3 месяца. У меня случаются лекции и выступления за рубежом, как случаются они у всех российских прозаиков или поэтов, которые действительно приглашаются в разное время, поехать туда и почитать. Но, как вы понимаете, мне оплачивают в таких случаях дорогу. Никакого ангажемента здесь нет. Значит, я с удовольствием встречаюсь с российскими студентами за рубежом. Меня иногда, значит, я сейчас только что встретился в Казахстане с 2 своими принцевскими выпускниками. То есть, я встречаюсь с иностранцами. ребятами. Я иногда перед ними гастролирую. Я не думаю, что здесь есть что-то принципиально меня отличающее от большинства россиян. Что вы называете надежной возможностью встать и уехать в любой момент? Такая возможность есть у всех, у кого есть загранпаспорт. И эта возможность гарантирована нам Конституцией. Если в какой-то момент Конституция будет отменена, упразднена, и просто Россия окажется за железным занавесом, я останусь здесь, потому что у меня нет выбора. Для того, чтобы уехать, я обречен вывести с собой очень много людей. У меня, во-первых, большая семья. Во-вторых, у меня очень важная культурная среда, ученики и друзья. Все, без кого я не могу обходиться. Мне пришлось бы вывести человек 300, чтобы комфортно чувствовать себя на Западе, и не факт, что эти люди поехали бы со мной. Если будет существовать прямая угроза моей физической жизни, моей профессиональной деятельности, я буду долго думать о возможности уехать. Но это такие вопросы, да, сослагательное наклонение же, оно, понимаете, не всегда действует в истории. Более того, как правило, не действует. У меня есть сильное подозрение, что сослагательное наклонение здесь неуместно. Если Конституция будет публично попрана, она, конечно, уже попиралась несколько раз, но вот здесь это, по-моему, наиболее наглядно. Если она будет публично попрана, мне кажется, что ответная реакция не замедлит себя ждать. Обращали ли вы внимание на автора-фантаста Андрея Валерьева? Увы, нет. Его книги «Фаранг», «Форпост», «Объект Родины» я слушал в аудиоформате. А это вот интересно. Единственное, что я с удовольствием прослушал о попаданцах. Вячеслав. Слава, не знаю пока, к сожалению. Я со временем неизбежно это прочту, и тогда вам дам ответ. Нет ли у вас идеи создать собственный интернет-ресурс, чтобы ваши лекции звучали для отдаленных регионов интернета? Преимущество интернета, дорогой Тамерлан, в том, что у него нет отдаленных регионов. Я не хочу создавать ресурс. Существует Прямая.ру. Они все это делают. Кстати, тут очень много вопросов о следующих лекциях. Значит, 19-го будет лекция о Луначарском 19 мая. Она будет читана в нашем лекционном зале, по-моему, на Ермолаевском. Ну, уточните на сайте Прямая.ру. Я считаю, что Луначарский фигура несправедливо оболганная, несправедливо забытая. Я считаю, что и Маяк к нему относился, в общем, жестоко и неправильно. Вот об этом буду разговаривать. 23-го лекция сначала будет читать в 7, там, наш выпускник, ученик мой Костя Ярославский лекцию о Ницше. Это блистательно человек, и слушать его всегда большое наслаждение, особенно если учесть, что ему 21 год. А потом я уже ночную лекцию прочту там про Гофмана. Чем темнее, тем страшнее. Думаю, что это будет весело. А 29 мая как раз у матери день рождения, и вот мой скромный ей подарок – это вот большой вечер, посвященный Маяковскому в ЦДЛ. Приходите, там будет, во-первых, в очередной раз презентация книжки «13-й апостол» вот этого красного издания молодогвардейского. Во-вторых, я почитаю из «Маяка», потому что я очень люблю из него читать. Будет такой своеобразный «Быков вслух», несколько любимых стихотворений. И главное, там будет возможность прийти и выразить вслух все свои несогласия с книгой. Приходите, подискутируем, поотвечаем на вопросы. Устроим такой вечер, посвященный Владимиру Владимировичу. Я думаю, что он этого вполне заслужит. Напоминаю, что это 29 мая, Центральный дом литературы. Вот там вы сможете прийти и все рассказать, что вы думаете, и про программу «Один», и про книгу «13-й апостол», и про меня лично, и про Госдеп. Представителей Госдепа не будет, но я думаю, им передадут. Не является ли сцена бунта против Жихаря за то, что он вернул смерть, в финале «Кого за смертью посылать» Успенского, аллегории на то разочарование, что постиг народ в 2000-е? Они ведь тоже захотели вернуть жизнь экономическую, политическую, но при этом обратили ее в другую сторону. Экономическое неравенство, предложение и так далее. Я думаю, что Мише очень понравилось бы «Царство небесное», ваша точка зрения. Она остроумная, но не думаю, что Успенский имел это в виду. Я думаю, он имел в виду просто, что для большинства людей это очень большая новость, что жизнь и смерть одно и то же. Вот эту новость он, собственно, и пытался донести до читателя. Что вы имели в виду, говоря, что когда мы станем вновь без России, без Латвии, единым человечьим общежитием, притянем Китай с одной стороны, Америку с другой, вот тогда да. Вы имеете в виду создание мирового правительства, глобализацию? Нет, это я цитирую просто Маяковского, чтобы в мире без России, без Латвии быть единым, жить единым человечьим общежитием. Я настаиваю настаиваю на том, что, ну, с моей точки зрения, глобализация – это неизбежное будущее всего человечества, а границы – это рудимент. И человечество постепенно будет их делать все более прозрачными. Это не значит, что столь дорогое многим национальное своеобразие, я, как вы знаете, его не фетишизирую, но многим оно дорого, вот это столь дорогое многим национальное своеобразие останется таким рудиментом. Нет, оно будет существовать. Но просто границы действительно мешают прав Евтушенко, дай бог ему здоровья. И я продолжаю настаивать на том, что космополитизм – это светлое будущее всего человечества. Как прошла ваша встреча в Алма-Ате? Спасибо, прекрасно. 3 часа она продолжалась, не отпускали, было интересно, и мы будем продолжать, конечно. Я обязательно туда еще поеду с лекциями, потому что вот этот лекторий КЗ казахстанский, он прекрасно все организовал, спасибо им большое. И мне было ужасно интересно, вопросы были интересные, и жесткие довольно. И главное, это встреча с той же самой аудиторией. Понимаете, я много раз говорил, что меня ходят одни и те же люди. Встречаться с этими людьми мне всегда приятно. Я, наверное, какой-то человеческий тип воплощаю с достаточной полнотой. Поэтому я не говорю, что тип хороший, но он типичный такой, для многих интересный. Что вы думаете о роли Казахстана в будущем России? Я думаю, что наше общее будущее, гигантское, евразийское, не в дугинском смысле Евразия, как воплощение всего реакционного, а в смысле евразийском, в таком смысле Ордуси, в смысле Хольма Ван Зайчика, Вячеслава Рыбакова. Вот это будущее. Будущее, просто при котором мы расширим наше пространство, мне кажется, объединив его. Потому что любые вертикальные давления слабеют, как знают все лыжники, распределяясь на большее пространство. Когда мы были большей страной, проще было в России быть свободным. Как это ни странно. Потому что для меня свобода – это мера сложности, прежде всего. Заметил, что основная часть авторов исторических романов – обычно ярые государственники, которые убивают и заставляют страдать персонажей ради великой цели. Но самый популярный из них – Дима Отец, явный либерал, у которого на первом месте личная жизнь героев. Не является ли эта позиция Дюма причиной успеха его романов, кроме таланта и трудолюбия? Нет. Я много раз писал о том, что, как мне представляется, причина успеха Дюма – это аппетитность добродетели в его романах. Он умеет сделать добродетель не просто риторически привлекательный, а аппетитный, соблазнительный, вкусный. А герои Дюма остроумно говорят, вкусно обедают, много пьют, с наслаждением дерутся. Это гедонисты. Они не жертвуют собой, как скучный ламоль, а наслаждаются жизнью, как анас. У меня вообще очень к Дюма радостное отношение, и не зря я на него похож, и дома он кумир абсолютный. Мать всегда считала, что Атос – это идеальный герой. И она и сейчас, в общем, я думаю, так считает. Поэтому мне кажется, что Дюма именно победил за счет привлекательности его морали. Ну и, конечно, за счет художественной мощи изобразительной. Правда ли, что в свете новых законов за перепост ваших стихотворных фельетонов можно будет стать невыездным? Что вы, никогда в жизни. Я специально так мучаюсь, так много трачу сил на написание этих стихотворных фельетонов, чтобы к ним было не прикопаться с юридической, государственной, госдумовской точки зрения. Они остаются всегда в рамках действующего законодательства. Не пугает ли тень кнута тех, кто пугает этим кнутом Ширнормаз? Конечно, пугает. И именно по количеству репрессивных законов и запретительных мер вы можете судить о том, как запуганы на самом деле все эти люди, как они страшно боятся хоть крошечной народной активности, когда уже человека за перепост можно упрятать в тюрьму. Чего вы ждете? О чем еще это вам говорит? Это говорит вам только о том, что уже степень паники у властей действительно зашкаливает, выходит за грань здравого смысла, как панике и положено. Есть ли у них основания для такого страха, не знаю, не думаю, но им-то виднее, наверное, есть. Вообще, мне все это напоминает Александра Третьего, который сам себе напоминал человека, ставящего заклепки на кипящий котел. В один прекрасный момент просто может крышку сорвать, а ослабить крышку – это им не приходит в голову. Вообще запрет всегда признак слабости. Я не пугаю, не призываю, нет в этом никакого экстремизма. Хотя культура доносительства в России немедленно всплыла и достигла довольно высоких показателей. Но мне представляется, что все-таки всем уже все понятно. Не помню, чтобы вы высказывались о творчестве Алексея Иванова. Он разносторонний, одаренный писатель. Нравятся его исторические романы и бытовые. Он блистательный писатель. Для меня слово «беллетрист» совершенно не ругательство. Он действительно такая реинкарнация Алексея Н. Толстого. Умеет все, и историческую прозу, и фантастическую, и бытовую. И пишет обо всем одинаково вкусно, остроумно, изобретательно, концептуально. Он очень умный человек. И я с наслаждением его читаю. У меня есть свои фавориты среди его книг, ну, например, «Земля сортировочная» или, скажем, «Географ глобус пропил». «Блуда и муда» мне очень нравится. Вообще, я очень Алексея Иванова люблю. И рад быть его современником и ровесником. Выскажите ваше истинное отношение к модному роману Селлинджера со стильным названием «Над пропастью во ржи». Модным он был в 1955 году. В чем ценность этих примитивных записок недоразвитого юнца, потенциального кандидата в долбанутые хиппи? Видите, дорогой прошал, вы сами обозначили очень точно жанр этого романа. Мне всегда казалось, что этот роман, прежде всего, сатирический, и что Холден Колфилд очень смешной персонаж, и над его потугами автор со слезами смеется. Сцена, когда он, помните, вызывает проститутку и думает о ее зеленом платье, и думает, как она это платье себе покупала. Это бесконечно грустная сцена и трогательная, но это удивительное сочетание, за которое мы и любим этот роман. Сочетание нежности и издевательства. Вот амбивалентность в этом смысле. Мне очень нравится, что Холден Колфилд такой жалкий и при этом такой высокомерный. Но когда он смотрит на то, как его сестренка Фиби в своем синем пальтишке крутится на карусели, он плачет, и он счастлив. И я всегда реву, когда дочитываю до этих строк. Понимаете? Потому что он любит эту девочку. И вот эта рыженька и Фиби, которая пишет романы про девочку-сыщика и своими росписями покрывает тетрадку и выдумывает эти безумные сюжеты. Вот этой Фиби в своем синеньком пальтишке, smart and skinny Фиби, она все-таки окупает своим существованием многие ужасы 20 века. Конечно, Холден Колфилд послевоенный ребенок. Это в нем очень живо. Это ответ Селлинджера на ужасы 20 века. Но этот смешной, добрый и сентиментальный роман мне представляется действительно великой книгой. Не надо там искать особые сложности. Я понимаю, что это мальчик неприятный. Это подросток неприятный. А он не должен быть приятным. Слушайте, а кто из нас был приятным подростком? Вообще приятных людей на свете, я знаю, раз и общался. Мне кажется, очень хорошо сказал в свое время БГ. Добро почти всегда неприятно. Ну, что ж поделать. Расскажите о своем отношении к Рембо. Увлекались ли вы им в юношестве? Что думаете о качестве существующих переводов? Имели ли возможность сравнить с оригиналом? Лучший переводчик Антокольский, мне кажется. Прочел книгу Арабова «Механика судеб» и остался в глубоком разочаровании. Значит, во-первых, чтобы писать о Наполеоне, нужно прочесть книг как минимум 50. Во-вторых, автор старательно выбирает факты, поддерживающие его довольно наивную теорию, и также старательно опускает противоречия ей. У любого, кто сколько-нибудь серьезно интересовался жизнью Наполеона, книжка вызовет улыбку, мне кажется. Знаете, я читал довольно много о Наполеоне. Лучшим из того, что читал, считаю книгу Мережковского, уже упомянутого. И книгу, кстати говоря, вполне апологетическую и очень увлекательную. Арабов же писал не для того, чтобы представить вам исследование жизни Наполеона или Пушкина. Арабов писал для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы вы задумались. Угаданная им закономерность, мне кажется, абсолютно точна. Пока человек не рефлексирует, у него все получается. Как только он задумывается, его образ как бы раздваивается, и почва уходит у него из-под ног. Там, и понимаете, вы скажете, а вот и он и о Пушкине пишет, не профессионально. Он не пушкинист, но то, что он написал о Пушкине во многом верно и интересно. Кстати говоря, совпадает с выводами Ахматовой о смысле каменного гостя. И вообще, мне кажется, что Арабов именно прежде всего писатель, а не историк. Он концептуализирует. Его концепция биографии, вот эта механика судьбы, это работает. Понимаете? А насколько это научно достоверно, это совершенно другой вопрос. Вообще специалисты в чем-либо, они всегда страшно высокомерные люди. Они говорят, вот вы не прочли 50 книг о Наполеоне. Да это достаточно того, что вы их прочли. Вы являетесь специалистом в этой области. Я являюсь специалистом по истории ленинградской прозы 70-х годов. У меня по ней диплом, или там, скажем, по жизни и творчеству Акуджавы. Но я же не навязываю вам свои экспертные добродетели. Вы мне не навязываете. Я думаю, что судить об Акуджаве имеет право тот, кто слышал все 200 его песен и прочел о нем 300 книг. Нет. Любой имеет право судить о чем угодно, если он не присваивает себе право там называться истиной в последней инстанции. Арабов не присваивает. осваивает. Спасибо, всего доброго. Услышимся через 3 минуты.
В воскресенье в эфире «Эхо» повтор программы «Не прошедшее время». Вы услышите рассказ воспоминания протоиерея Михаила Ардова об Анне Ахматовой и Иосифе Бродском. «Не прошедшее время». Ведущая Майя Пешкова. Воскресенье после 8:35. В это воскресенье тема программы «Говорим по-русски». Политическая журналистика. Язык, тексты и подтекст. У нас в гостях заместитель декана факультета журналистики Международного университета в Москве Александр Алтунян. «Говорим по-русски». Воскресенье после 11 утра. В это воскресенье в программе «Книжное казино» вас ждет история взрослым и детям. Наши гости – ответственный редактор издательства «Пешком в историю» Екатерина Степаненко и художник-иллюстратор книги «Метро на земле и под землей» Анна Десницкая. «Книжное казино» – воскресенье после 15 часов.
Неужели мы остались наедине? Неужели мы сейчас сольемся в экстазе?
Уважаемые радиослушатели «Эхо Москвы», у Михаила Веллера накопился к вам целый ряд вопросов.
Неужели я сейчас вот так прямо скажу вам все, что я думаю о себе и о вас, а также о ваших вопросах? Чем они острее и неприличнее, тем интереснее будет на них отвечать.
Если вопросов больше нет, слушайте ответы Михаила Веллера.
Нет в жизни большего счастья, чем говорить, когда говорю я, а слушаете вы.
Новая программа «Подумать только» с Михаилом Веллером. Каждое воскресенье после 17 часов.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Продолжаем разговор. Напоминаю, что лекция в последней шестой части эфира будет о Мережковском. Мы с вами еще полтора часа вместе. По вашей наводке пытался прочитать «Нетерпение Трифонова», сломался где-то на третьей. Это мое нетерпение, и все увлекательное произойдет потом? Или это просто не мое, не ваше? Там все увлекательное происходит на уровне языка, на уровне строительства фразы, которая вбирает страшное количество фактов. Потом уже можно думать о концепции. «Нетерпение» – важный роман, философски важный, потому что это подход Трифонова к любимой его теме. Он пытается найти оправдание святым русской революции. Это, в общем, ответ на бесов. Желябов, Кибальчич, Перовская, герои «Нетерпения» – совсем не бесы. Что они были за люди? Вот на этот вопрос отвечает Трифонов. Почему из этого получился коммунизм? И почему коммунизм закончился мещанством? И как соотносятся коммунисты и мещане? И почему коммунисты лучше мещан? Это во многом роман об отце. Его надо читать в том же контексте, что и «Отблеск костра». Это долгий разговор. Но если вам скучно читать Трифонова, ну, не надо, не ваше, чего протираться. Вы знаете, что попробуйте прочитать? Попробуйте прочесть Давыдова. Такой есть роман «Глухая пора листопада». Он про то же самое, но он более увлекательный. Что означает принт на вашей футболке, в которой вы были сегодня в книжной лавке на Арбате? Не ваш, не ваш, не ваш. Спасибо за презентацию, хотя мне книги не досталось. Таня, книгу вам достанется. Вот я вам лично обещаю, что она вам достанется. Просто хотите, я вам оставлю ее просто на вахте «Эхо». Раз вы из «Хима», к вам нетрудно будет приехать. Ну, просто напишите мне на dmybykov@yandex.ru, и мы договоримся, где я вам передам книгу. Напоминаю, кстати, что адрес почты dmybykov@yandex.ru. А принято футболки совершенно понятно, и не ваш, не ваш, не ваш. Вы вспомните, что изображено на этой футболке, и вам все что-нибудь понятно. Скажите пару слов о советском фантасте Александре Полищуке. Его роман «Эффект бешеного солнца» поразил меня необычностью сюжета. Придется прочитать, ничего о нем не слышал. Читаю ваши послания на слободневные темы, но так и не понял, что такое Бастрыкин и Гребенщиков. Но знаете, мы не должны отнимать у людей, пребывающих во власти, право на внезапную человечность. Ну вот захотелось ему о благотворительности поговорить с Гребенщиковым. Правильно сказал Артем Троицкий, не надо пренебрегать возможностью раскаяния. А БГ, он вообще такой добрый, амбивалентный, загадочный, милосердный. Если человек хочет с ним поговорить, почему он ему должен в этом априори отказывать? понимаете, людей, которые сейчас находятся во власти, очень часто подстерегают эсхатологические настроения. И вот поэтому, ввиду этого эсхатологизма, им и хочется иногда вспомнить песню «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком». Гребенщиков, о чем я буду тоже рассказывать в лекции 20 июня, он наследник Юрия Кузнецова, как мне кажется. Он блистательный певец русской эсхатологии. И то, что у кого-то во власти, у Бастрыкина ли это, у Путина ли, у Шойгу ли, возникает желание вот эту эсхатологию послушать в исполнении БГ, почему надо им в этом отказывать? В конце концов, прекрасно и действует на всех. Доверяю вашему мнению. Помогите разрешить спор, Борис из Киева. Спор возник между мной и старшим товарищем. Песня Высоцкого о Сережке Фомине. Каждый из нас уверен в своей правоте. Я думаю, что Фомин оказался героем, и на этом построена песня. А Маркман думает, что он просто обманом вымутил звезду. Значит, Боря, дорогой, прелесть песни этой Высоцкого, она заключается именно в том, что эта вещь раздвоенная, что в ней есть этот хвост. Понимаете, надо, это выбор не или-или, а прелесть сюжета именно в том и. Да, ну, кажется, закончилась война, с плеч сбросили мы тонны груза, встречаю я Сережку Фомина, он герой Советского Союза. Это говорит не о том, что Сережка Фомин действительно где-то промассовал, как это называлось, да, нахалявно провел войну. Нет. Это говорит о том, что ваше понимание ограничено, что и наше понимание, что мы никого не можем судить, потому что мы не все знаем. И вот это вечное желание увидеть в другом дезертира или предателя, или просто халявно высыганившего звезду, это характерная ошибка. Человек глубже, чем мы можем предположить. Мне очень нравится надпись в музее Прадо. Бережно относитесь к тому, чего вы не понимаете. Это может оказаться произведением искусства. Вот, по-моему, о чем эта песня. И именно развилка в ней ценна. Помните, как у Пинчина, да? Дойдя до развилки, выбирай развилку. Интересный довольно вопрос. Ненавижу криминальную хронику, документалистику на тему банд 90-х и тому подобный уголовный телекомпот. Однако невольно просмотрел документальный фильм, посвященный так называемому казанскому феномену, молодежным группировкам Казани. Как это стало возможным в СССР 70-х годов при повальном контроле? Почему это расцвело? Каковы психологические корни? Всегда жестокость расцветает в лживых и закрытых обществах. Это очевидно абсолютно. 70-е годы, я хорошо их помню, это было уже время расцвета садизма на разных уровнях, начиная с садистских частушек, кончая страшными мучительствами, которым подвергали детей в школах во время травли. Фильм «Чучело» появился не на пустом месте. Это лишний раз говорит о том, какая гниль процветает в закрытых сообществах. Как вы относитесь к диалектике просвещения Хоркмайера Адорна? Является ли эта книга попыткой осмыслить корни фашизма, отмотав историю назад? Если да, то докуда? Абсолютно вы правы. Это именно попытка отмотать назад, но это попытка защитить просвещение от клеветы. Потому что очень многие говорили, причина фашизма в просвещении, в безбожии. Нет. Просвещение – это как раз, да, не причина французской революции. Французская революция – результат нетерпения. А просвещение в предельном, в мирном своем развитии – это единственный сценарий развития человечества. И поэтому ему суждено возвращение, как говорил Блок. Не помню, высказывались ли вы уже Данииле Андрееве многократно. А как вы относитесь к политическим взглядам Захара Прилепина и Лимонова, резкие смены их вектора с критика власти на немногочисленную либеральную оппозицию? Слышали ли вы новый альбом «Машина времени»? Альбом слышал, действительно, вы правы, отличный. Как я отношусь к взглядам Прилепина и Лимонова? Вам напрасно это кажется резким скачком. Их эволюция абсолютно закономерна. А другое дело, что эта эволюция не закончилась. Мне кажется, что и Прилепин, и Лимонов от лояльности уйдут. Станут ли мне их взгляды нравиться больше? Вряд ли. Потому что если они критикуют сегодня Путина, то это критика справа, а не слева, условно говоря. Ну, знаете, как на известном плакате, мы критикуем Путина не потому, что он слишком Путин, а потому, что он недостаточно Путин. Ну, есть такая фраза. И на самом деле, в основе этих взглядов, допускаю, что бескорыстных, и почти уверен, что бескорыстных, всегда лежала все-таки некоторая апология дикости, некоторое недоверие гуманизму, некоторая апология дворовых ценностей, по сравнению сравнению с ценностями интеллектуальными. Все время противопоставление себя некоторому абстрактному интеллектуалу, который слишком буржуазен, как это формулирует Прилепин в последнее время. Что он вкладывает в понятие буржуазность, мне понять трудно, но, видимо, это знаменитое шпенглерское противопоставление культуры и цивилизации, или, если угодно, культуры и дикости. И это противопоставление в пользу дикости. Я этого, в общем, не одобряю. Но это не так принципиально, потому что, мне кажется, еще раз говорю, эта эволюция не завершена. Я не стал бы ни на ком ставить креста. В любом случае, живой лучше мертвого, потому что у живого есть шанс меняться. Вот это, мне кажется, главное. Лекцию о Чеславе Милоше. Я не такой, к сожалению, знаток Чеслава Милоша, хотя, если хотите, в отдаленной перспективе можно. Вы говорили о прямых заимствованиях и влияниях Мережковского на Толстого и Булгакова. Сейчас, читаю «Воскресших богов», напрашиваются другие примеры. Умберто Эко с «Баудалина» и «Трудно быть богом», в частности, когда к Леонардо ломится разъяренная толпа, и та же история с гибелью Киры. Нет, я абсолютно убежден, Леш, что никакого влияния на Стругацких Мережковский не оказал. Так сложилась советская власть, сложилась советская жизнь, что они его просто не читали и негде было взять. Ну, разве уцелела там какая-нибудь Нива? Но в их семье, я думаю, это совершенно было исключено. Во всяком случае, мне кажется, просто описание разъяренной толпы у всех авторов более или менее одинаковое. А влияние на Умберто Эко, говорить сложнее, потому что в Италии Мережковский был необычайно популярен. Особенно при Муссолини. Да, кстати, и после. И напоминаю о том, что Муссолини дал ему грант на книгу о Данте. И вообще Мережковского много переводили в Европе. Умберто Эко мог его знать. Жаль, что я при нашей единственной более-менее долгой встрече с ним об этом не поговорил. Скажите, а что еще, кроме нелюбви к России и русским, объединяет Зибельтруда и Шекльгрубера оба по рождению? Тот второй тоже был творческой личностью. Картины писал. Если не секрет, с покретом кого на транспаранте ходила ваша семья нашествие бессмертного полка? Кто ваш герой? Отсутствие ответа сочту за признание факта неучастия в подвиге советского народа. Гарри, 1951. Дорогой Гарри, аноним вы мой уважаемый. Значит, ну, уважаемый, это сильно, конечно, сказано. Во-первых, не вам контролировать мое и моей семьи участие в подвиге советского народа. Я сам не очень знаю, где вы отсиживались во время подвига советского народа. О своем деде Иосифе Соломоновиче Латерштейне я написал достаточно подробно в «Новой газете». Почитайте, там все написано. А пока еще, насколько я понимаю, участие в акциях бессмертного полка не стало обязательным. Ну, а за аналогию Зибельтруда и Шекльгрубера вы бы от меня, я думаю, лично получили достаточно подробный ответ. Особенно если учесть, что правильно пишется Зильбертруд. Вы ко всему еще и безграмотный. Надо все-таки знать матчасть. Приходите, поговорим. Хотел бы задать вопрос на окололитературную тему, чтобы немного отвлечься от скорбных литературных дел. Они не скорбные, что у нас с литературой все прекрасно. Как известно, на этой неделе Первый показал экранизацию «Войны и мира» каналом BBC. Не на этой он показал, гораздо раньше. На мой взгляд, может быть и на этой. Просто я раньше смотрел. На мой обывательский взгляд, при всех исходных данных, результат шедевральный. Да, мне тоже нравится. Но не опускает вопрос, и не только по этой экранизации. Актеры играют прекрасно, возможно, кто-то из них прыгнул выше головы, ну, дано так уж точно. Но ладно, когда автор не акцентирует внимание на внешности, но ведь Толстой ясно говорит: Наташа брюнетка с черными глазами, Елена античной красоты блондинка, Пьер огромного роста толстяк и так далее. Можно ли так спокойно этим пренебречь? Знаете, а даже, в общем, интересно, бывает проследить, когда так или иначе несколько отличается герой от типажа. Тогда, скажем, Василий Пичул, «Царство им небесное», снимает блистательную картину «Мечты идиота» с толстым Остапом Сергеем Крыловым, с абсолютно русским Паниковским Любшиным и с женщиной в роли вот этого обкомовского там представителя, инструктора или кто его там, который осыпал Остапа золотым дождем вначале. В этом есть вызов определенный. Ну, Зося Синицкая, там Алика Смехова довольно традиционная. А вот больше большинство типажей резко отличается. Например, корейка Андрей Смирнов был для меня поразительной неожиданностью, но он очень хороший. Вот Евстигнеев играл того, который написан у Ильфа и Петрова более или менее подробно в швейцарской экранизации «Золотого теленка». А вот в «Мечтах идиота» играла такое вот странное, такое, такая играла такая банда людей совершенно не похожих. Хорошо это или плохо? Это был интересный стык. И мне показалось, что Дано похож на Пьера. И мне показалось, что замечательно похож князь Андрей, хотя он слишком молод. И похож старый Балконский. Да и вообще эта экранизация, она сделана с большой любовью. Вот этим она мне больше понравилась, чем райтовская экранизация Анны Карениной. Расскажите про детскую литературу. Мне трудно понять, что имеется в виду, когда указывают возраст, на который книжка рассчитана. «Мумитроли» для всех возрастов, «Три поросенка» – моя настольная книга всегда, «Лев Толстой» для детей, «Ужасный» и так далее. В то же время дети не будут сразу читать большие романы. Что делать? Я подчеркивал всегда, и, в общем, я в этом и с Василием Быковым, с его «Обелиском», и с Селлинджером, с ним знакомство, я в этом един. Детям можно давать серьезную литературу, взрослую литературу. Они все равно будут ее понимать. Помните, Симмер читал «Бубу Тененбаум» детские, то есть не детские, а взрослые совершенно изложения дзенских каанов, и она помнила это. Мне кажется, что это, ну, одно другому не мешает. Дети могут читать серьезные книги. Я знал лично детей, я один из них, которые Анну Каренину начали читать в 8 лет, и многое мне было понятно. Вы редко говорите об Угенри, хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, я действительно редко о нем говорю, потому что я не считаю его таким крупным явлением литературным, как Джек Лондон, например. Но если хотите, можно сделать потом как-нибудь лекцию. Как вам новая экранизация «Войны и мир»? Вот видите, в отсутствии политических новостей всех больше всего мне занимают экранизации. Мне нравится. Хотелось бы прочесть что-нибудь столь же необычное, как «Град обреченный», но у современных авторов. Ну, наверное, знаете... Попробуйте роман Джей Джей Абрамса «С». Он по-английски только существует, это американская литература, но он вам понравится. Это одна из моих любимых книг. Там есть второй соавтор, я сейчас его вспомню. Да, Джей Джей Абрамс «С», ну, он состоит из двух романов. Как бы. Это роман «Корабль Тизея» и комментарии к нему. Это гениальная книга, по-моему. Родственники были на Хованском. Десятки трупов, сами еле выбрались, менты свалили, единственная помощь от них кричали «бегите». Что это было? Я не был в это время на Хованском, мне трудно судить, насчет десятков тоже не знаю. Довольно подробный анализ в «Новой газете» сегодня. Подумал, на какого литературного героя похож господин Путин, пришел на ум волшебник из повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник». А я не думаю. Мне кажется, там же этот волшебник, который, помните, все время слушает пластинку «Я великий волшебник», и там у него спички с надписью «Я». Я не думаю, что культ собственной личности здесь первопричина. Скорее, здесь, мне кажется, общее для спецслужб достаточно негативное и неуважительное мнение о народе, уверенность, что народ не способен выжить без патернализма, без опеки, иногда довольно мелочный, что народ не терпит свободу. Грубо говоря, что с ними иначе нельзя. Вот это, мне кажется, первопричина. Ну и, конечно, неуважение к прошлому, культуре и так далее. Вы раньше интересовались деятельностью тоталитарных сект, и сейчас интересуюсь. В связи с этим вопросы. Каково ваше отношение к решению Синода о Льве Толстом? Не знаю, чем связаны эти вопросы, но могу вам с полной уверенностью сказать, что этого решения я не одобряю. Мне кажется, что оно послужило козлу и для Толстого, и для Православной Церкви. Конечно, прав Кураев, который говорит, что это решение всего лишь зафиксировало отпадение Толстого от канона. Но от канона отпали многие, гораздо серьезнее от канона отпал Победоносцев. Совершенно прав Мережковский, мы об этом сейчас будем говорить, утверждая, что русская официальная церковь – это извращение христианства, это антихристианство, а живая вера осталась в народе. Можно спорить об этом диагнозе Мережковского, и о словах можно спорить. Нельзя спорить об одном. Победоносцев извратил христианство серьезнее, чем Лев Толстой. Или так же серьезно. Однако отлучили Толстого, а не тех, например, священников, которые присутствовали при казнях или благословляли власть. Отвечаю на вопросы из почты. Вы не раз говорили, что фашизм – это наслаждение мира. Конечно, говорил. Индастриал-музыка 70-х годов, которая использовала обработанные звуки, издаваемые человеческим телом при испражнении – это фашизм или картины инсталляции с применением телесных жидкостей? Если нет, то что вы имеете в виду под мерзостью и где ее граница? Нет, под мерзостью я имею прежде всего насилие над человеческим телом. А что там происходит с испражнениями – это меня меньше волнует. Я не так капроцентричен. Рождество на Западе празднуется в день зимнего солнцестояния, когда ночь начинает уменьшаться, а день увеличиваться. Это еще и рождение солнца, древний праздник. А Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. После Пасхи уже не бывает заморозков. То есть это тоже древний праздник первых людей. Неужели наш Бог – солнце? Нет, просто в каждой религии, в обрядах ее и ритуалах есть вещи внешние, да, а на самом деле глубоко внутренние, конечно, которые остаются неизменными с древнего Египта. Ничего не поделаешь, это антропные такие вещи. Хотя, конечно, христианство само по себе, хотя оно во многом растет из язычества, оно является его отрицанием, конечно. Как вы относитесь к Стейнбеку? Обратил внимание, это Дмитрий Усинок, пишет, хороший поэт молодой. Обратил внимание, что его редко упоминают, когда говорят об американских писателях. Мне показалось, что о мышах и людях никак не хуже Хемингуэя. Ну, конечно, не хуже. У Стейнбека тоже Нобель. Я больше люблю, конечно, Винтера Вау Дисконтент. Вот это «Зима тревоги нашей». По-моему, из этого выросла вся современная реалистическая проза Америки, в том числе мегамодернистская. Ну, Фрэнзен в частности. Но, конечно, вы правы. Конечно, о мышах и людях очень страшная вещь. Заблудившийся автобус первоклассная. Первоклассная повесть. Тортилья Флет очень милая. А мне немножко не нравится «Гроздья гнева» по причине своей такой наивной социальности и несколько избыточной такой мифопоэтичности. Но, конечно, Стейнбек – это очень крупный писатель. Что там говорить? Кроме того, он приезжал в СССР и с большим интересом к нам относился. Привет от Кати Зильберг. Да, и вам тоже привет. На сей раз из Вены. Жаль, вы не обратили внимания на мое высказывание по поводу популярных книг по психологии, типа «Сам себе психолог», о том, что это равносильно издать книгу под грифом «Сам себе стоматолог». Катя, блестяще сказано. Спасибо. Я с вами согласен на 200%. Порадовало, что наши мысли совпадают, и вы практически процитировали последнюю фразу из моей дипломной работы по Астрид Линдгрен про опасность играться. Увы, Катя, не читал, но солидарен. А сейчас меня, наверное, закидают яйцами. Я люблю Макса Фрая. Не знаю почему. Вернее, знаю, но в силу своего косноязычия объясняю с трудом. Во-первых, знание предмета, филологии, современного искусства. Блестящий пример эссе «Власть литературы». Во-вторых, ее умение увидеть сказку во всем, способность в эту сказку пригласить. Захотелось об этом написать из-за вашей лекции о символике еды в литературе. Хотя мой муж называет цикла Йоха «Ода и КГБ», люблю его перечитывать. И она так вкусно пишет, что хочется готовить, грызть печеньки и вообще жевать. Может быть, он вам нравится? Если не нравится, то почему? Не нравится, Кать. Ну, там все очень произвольно. И многословный, юмор там натужный. Ну, если, как мне кажется. Ну, если вам нравится, то ради бога. Я знаю, что автор, основной автор Макс Фрай, очень меня не любит. Она даже в сети как-то написала, что не считает меня за человека. Но я отношусь скептически к Максу Фраю не поэтому, клянусь вам. Я еще раньше не полюбил Макса Фрая. Мне кажется, что в этом есть какая-то пошлость ужасная. Но ради бога, если вам нравится, это ничего плохого мне о вас не говорит. К тому же, если книгу вкусно читать, если под нее хочется жевать, тут остается только сказать приятного вам аппетита. Расскажите о Гребневе. Он интересно пишет о Гальче и Шукшине. Анатолий Гребнев, автор выдающейся книги «Записки последнего сценариста», действительно прекрасно рассказывает о Шукшине. Очень интересно о Галиче и мега интересно об Окуджаве, с которым учился в одной школе и которого он называл таким заносчивым грузином, заносчивым принцем. Они даже девушку одну не поделили, чего Окуджава вот в упор не помнил. Гребнев еще к тому же отец моего любимого сценариста и режиссера Александра Мендадзе. Много что он сделал прекрасного для русской литературы. Кстати, у него и дочь прекрасный драматург. Вот, да, давайте, вот, может быть, вы даже знаете, кто она. Хотя, не буду вас томить, это Елена Гремина, тоже превосходный драматург. Но Гребнев мне интереснее всего, как сценарист вот этих позднереалистических фильмов Райзмана, как сценарист «Времени желаний» и «Странной женщины», и вообще как вот такой поздний социалистический реалист. Он был блистательный человек. И он прохиндиада, кстати, очень четко чувствовал социальные типажи. И не только его мемуарные прозы, но и его сценарии, образцы превосходной драматургии, как мне кажется. Как вы считаете, почему 60-е годы в 19-м и 20-м стали знаковыми терминами? Потому что это и раз в 100 лет бывающая эпоха оттепели, а в 18 веке тоже это время было оттепельным. Это Новиков, Радищев, Почта Духов, Крыловская. Это оттепели, которые закончились в 1773 году, понятное дело, общим восстанием. Пугачевщина погубила все екатерининские просветительские проекты. 60-е годы почему? Потому что оттепель – это всегда время симфонии общества и государства, очень кратковременное. И время, когда под патронатом государства общество достигает наивысших результатов. Строительство Одессы, например. Поговорим еще через 3 минуты. Продолжаю я отвечать на ваши вопросы, братцы, и у нас остается еще полчаса до лекции про Мережковского. Прочитал статью Познера, в которой он рассуждает об инициативе начать учить любви к родине. Саркастически спрашивает, нужно ли в этом свете начать учить любви к маме с папой. И действительно, как мне родину любить, если для меня родина начинается вовсе не с картинки букваря, а с обшарпанного подъезда с неработающим лифтом, с бабушек, просящих милостыню, с ментов, убивающих показания, причем путем бутылки от шампанского, с членовозок, безнаказанно давящих людей на переходах, с необъятных попов. Сам я нахожу этому только одно объяснение. Люди в высоких кабинетах так долго твердили, что они есть родина, что в конце концов я в это поверил. Лёш, как вам ответить? Это тоже родина. Но вопреки этому родина наша являет всему миру высочайшие примеры солидарности, доброты, культуры, таланта. Учитесь рассматривать внешний мир как предлог для прыжка, как дно, от которого вы должны оттолкнуться. Кстати говоря, я думаю, что в раю будет обязательно мой подъезд с неработающим лифтом. Да? Иногда неработающим, иногда работающим. Какой рай они придумают, кроме моего детства? Мое детство было во многих отношениях ужасно, школьное в частности. И я очень не любил свой район за многое, но тем не менее, вот закат над Матвеевским, который виден был мне из моих окон, это мое самое такое прочное представление о рае. Это там мне рисовались какие-то райские паруса, флаги, корабли блоковские. У нас такая родина, другой нет. У нас такая память, другой нет. И поэтому, видите, я оцениваю родину не в философско-антропологическом, как мне тут предлагали ключи, не в социальном, а в биографическом. А биографически она родина, ничего не поделаешь. Среди стерней незабудок не нами выбрана стезя. И родина есть предрассудок, который победить нельзя, сказала Куджава. Это великие слова, на мой взгляд. Эксперимент на крысах. Вожак стаи, альфа-крыс, был помещен в идеальные условия за одним исключением. Не было возможности чморить ближнего. Так он потух. Интересное наблюдение. Действительно, без мучительства вожака не бывает. Вы совершенно правы. Такое строительство, при котором людям для самоутверждения все время необходимо кого-то мучить и кого-то преследовать, да, действительно, в обществе альфа-крыс такое бывает. Без этого человек дохнет. Когда ему некого унизить. Да? Представьте себе Ивана Грозного, которому некого унижать. Да? Так он сам себя загрызет, конечно. Энергия направляется в таких случаях на себя. Справедлив ли термин «мавизм» применительно к поздней прозе Катаева? Расскажите о другой прозе. Хорошо, я, кстати, в следующую лекцию охотно сделаю про Катаева. Во-первых, жена сейчас пишет про него книгу, дописывает. Во-вторых, я его вообще люблю. Он один из моих любимых авторов. Я потому Ивана Катаева прочел, что думал, что он Валентин. Не вгляделся. А потом уже полюбил. Видите ли, мавизм – термин самого Катаева. Поэтому приходится признать, что он к его прозе применителен. Он прав был, да, он имеет право так о себе говорить. Мавизм не означает плохописей. Мавизм означает иронию Катаева над соцреализмом, во-первых. И, во-вторых, его отказ от традиционных критериев. Вот и все. Мне кажется, что... Ну, он самым упертым мавистом называл Анатолия Гладилина, который пишет еще хуже, чем я писал. Мне кажется, что Гладилин как раз гораздо более более традиционный писатель. А Катаев скорее учится у Льва Толстого пластики, у Бунина. И вот строфичность его прозы, фрагментарность, это, я думаю, скорее отсылки к Розанову. Потому что так получается. Ну, не мог же он Розанова тогда назвать напрямую. Но мне кажется, что это восходит к фрагментарной прозе начала века. Является ли это плохизмом? Нет, конечно. Нередко в последние годы вспоминаю памятник Александру Третьему работы Павла Трубецкого. Почему власть России постоянно возвращается к этому символу давящей тупости, как к своему идеалу? Вот об этом мы с вами будем говорить применительно к Мережковскому. Потому что именно об этой статуе была полемика между ним и Розановым очень принципиальная. Значит, тут всякие благодарности. Спасибо вам тоже. Всегда очень приятно, когда благодарят. Литературная документалистика по поводу позорной оккупации Франции существует. Я до сих пор не понял, что это было. Очень много ее существует, особенно во Франции. Но, кстати, я не могу сказать о документалистике. Наверное, я должен вам порекомендовать фильм Андрея Кончаловского «Рай», который как раз об этом. Это очень страшная картина, психологически парадоксальная, очень верная. Ну, это о судьбе русской графини в эмиграции. Вымышленная история, хотя много фактографических источников у нее. Вот там об оккупации Франции подробно и жестоко. Ну, и кроме того, почитайте Эльзу Триолет, почитайте Нину Берберову, достаточно много об этом написано нашими соотечественниками. А расскажите о свежем кино Хатиненко «Наследники». Ну, как вам сказать, чтобы никого не обидеть? По-моему, это просто композиционно очень рыхло. Хотя сама идея рассказать о святом через ток-шоу, посвященное ему, это интересная мысль. Но здесь есть такая география через телехронику. Но и там, по-моему, Мария Кондратова сценарист, если я ничего не путаю. Хороший писатель она вообще. Но я не люблю эту картину. И мне она кажется... Вот если всегда Хатиненко, архитектор, сам художник, отличался поразительной четкостью композиции, то здесь именно рыхлость этой картины меня останавливает. Мне не понравилось. Как вы относитесь к конкурсу Евровидения? Следите ли за ним онлайн? За результатами только слежу. За самим, как вы понимаете, не могу следить, потому что, отвечаю на ваши вопросы, спасибо Саше Плющеву, который написал, что мой эфир – это отличная альтернатива Евровидению. Плющев, дай вам Бог здоровья. Но не слежу. Я вообще не понимаю того значения, которое ему придают. Ну, такой чемпионат по молодежной песне. Ну, вот победила Джамала. Ну, наверное, хорошо, что она победила, потому что песня у нее актуальная. Но, наверное, плохи те гады, которые они говорят и пишут наши официальные представители. Наверное, раскрутка нашего исполнителя осуществлялась недостаточно качественно. Но все это не повод для серьезного анализа. Понимаете, меня гораздо больше интересует литература и все связанное с ней. Принижение антропософии – это у вас та же киническая ирония. Нет. Мнение мое об антропософии совпадает с мандельштамовским. Мне кажется, что это такая фуфайка для людей невежественных. И вообще антропософия штайнеровская – это непростительная высокопарность. Я допускаю, что Штайнер был человек талантливый. Во всяком случае, в лекциях своих он сильно воздействовал. Но мне кажется, что все-таки это очень дешево. И дешево и по идеологии, и по оформлению. Это мое мнение. Безумно понравилась книга, которую вы упомянули, «Записки гадкого утенка», если нечто похожее, не менее воодушевляющее и успокаивающее. Ну, знаете, Григорий Померанц – это автор, которого трудно сравнить с кем-либо. Но если вас интересуют автобиографические сочинения, написанные с должной долей духоподъемности и смирения, я рекомендую вам роман Андрея Синявского «Спокойной ночи». Вот. А из более поздних сочинений... Знаете, я вам рекомендую дневники и проповеди Александра Шмемана. Мне кажется, это интересно. Очень интересно. Что вы вкладываете в понятие «друг»? Или оно может существовать только как идеализированный образ литературного героя? Друг. У меня довольно много друзей. Это очень качественные люди. Я обычно их не теряю. Редко у меня случается, что я рву с друзьями. Вероятно, потому что для меня главный критерий – это надежность. Во-первых, и профессионализм, тесно связанный с понятием совести. Во-вторых, я люблю людей, которые в своей профессии многое умеют. И люблю людей надежных, не предающих. Значит, вопрос полемика прочла в вашей книге, что вы там пишете в главе о Хлебникове, ну, это книга о Маяковском, 13-й апостол имеется в виду, что вы, ну, на самом деле, просто биография Маяковского для ЖЗЛ, трагедия Буф в 6 частях. Вы говорите о безумии Хлебникова, непонятна практика постановки посмертных диагнозов, и как может быть безумным великий поэт, ведь Дуганов говорил, что где нет болезни, там есть гениальность. То есть, где есть болезнь, там нет гения. Это мнение Дуганова мне известно, и даже я его там цитирую, как вы заметили. Я же не ставлю Хлебнику диагноз. Я просто пишу там о том, что обсуждение вопроса о том, здоров или болен был Хлебников, почти всегда приводит к неприличным по накалу критическим баталиям. Мне легче стало в том смысле, что сейчас как бы в драке на помощь прибежал старший. Выходит скоро, я надеюсь, в Петербурге книга Лады Пановой о Хлебникове и Хармсе, о двух вот этих случаях авторского мифотворчества. Статьи Лады Пановой на эту тему многократно печатались, вызывали всегда такой же безумный наброс и такую же полемику дикую. Мне очень интересно было это прочитать. Правда, Лада Панова разоблачает Хлебникова большей частью не как безумца, тут чего и разоблачать, а как мифотворца, как такого нового Заратустру. Кроме того, она довольно основательно разбирает его исторические, историосовские теории, доказывая их абсолютный дилетантизм и ну, клиническую графоманскую сущность, если можно говорить в математике о графоманстве. Очень интересно, как Лада Панова анализирует хлебниковское жизнетворчество именно с точки зрения постоянного мифологизаторства собственной биографии и постоянного раздувания собственной фигуры. Это не так невинно, как кажется, не так смешно. В общем, это достойная, по-моему, книга. И мне, во-первых, не очень смешно было ее считать, потому что она очень веселая при всем своем академизме. Ну, подождите, когда она выйдет. Но в любом случае, пока я отсылаю вас к работам по новой о Хлебникове, ну, просто отсылаю по новой, потому что это интересно. Это, может быть, несколько снизит ваше представление о Хлебникове как о главном святом русского модернизма. Говорить о душевном здоровье или о душевной болезни в этом случае странно, но, ну, во всяком случае, это легитимный уровень разговора, потому что безумие, оно входит определенным образом в стратегию в туристов. И Божидар был, наверное, не совсем нормален, да и, в общем, и Терентьев, да я думаю, что и Маяковский был таким патентом, невротиком. Просто это перестало быть состоянием болезненным. Это стало в некотором смысле нормой для Серебряного века. О чем Луначарский писал, что то, что кажется клиническим безумием 100 лет назад, сегодня может оказаться самым адекватным выражением эпохи. Я не равняю себя с Богом, но считаю, что моя свобода – это прежде всего право на суицид. Астах, ну если вам так кажется, я могу только посочувствовать, потому что мне кажется, что богоравенство и свобода находят многие другие проявления, а не обязательно самоубийством. У Кубрика на руках перед съемкой «Заводного апельсина», но фильм я считаю гениальным, было американское издание книги, из которого убрали последнюю главу, потому что директор издательства счел, что она сбивает напряжение. А, вот этого я не знал. То есть вы хотите сказать, что там все кончалось на самоубийстве Алекса, да? И поэтому Кубрик им, в общем, и заканчивает. Как бы вы отнеслись к издателю, который оплачивает вашу книгу и по своему усмотрению может что-то выкинуть из цельного произведения? Я бы отнесся с негодованием, потому что самое сильное, что есть в «Апельсине», по-моему, финал. Но... понимаете, ведь у Бёрджеса не было выбора. Вы знаете, что он писал эту книгу для того, чтобы обеспечить семью. Он считал, что он обречен, что у него рак мозга, и была опухоль какая-то, видимо, не злокачественная. Но, в общем, даже если ему поставили ложный диагноз, он после написания книги спасся, излечился. Он как бы свою болезнь выбросил ужасную вот в образе этого Алекса, выговорил, выбросил из себя, и после этой книги прожил благополучно еще 50 лет. Или около того. Но... он недавно умер, по-моему, Бёрджес. На всяком случае, уже на моей памяти. То есть, «Заводной апельсин» – это был его единственный способ, как ему казалось, оставить семье хоть что-то. И ему не приходилось выбирать. Если уж издатель взял, то, значит, приходилось печатать в таком виде. интересно ваше мнение о книге «Протоколы колдуна Стаменова», посвященной теме оккультизма. Я знаю, что эта книга посвящена, значит, анализу истории, да, одного маньяка. У меня нет, к сожалению, сведений точных об этой книге. Я ее не читал, читал о ней. Если интересно, выражусь о ней, разумеется, выскажусь. У меня, в принципе, довольно резкое отношение. Резкое отношение к оккультизму как таковому. Я его не люблю. Авторы мемуара о Маяковском говорят о его чистоплотности, принимавшей странные формы. Он всегда бежал мыть руки после рукопожатия. Как сочетается воспоминание Лившица о том, как они с Маяковским идут по ночной Москве, видят торговца колбасками, Маяковский запускает руку прямо в бочку и кладет пару колбасок в рот. Объясняется это очень просто. Маяковский времен, когда его знал Лившиц, был постоянно голоден. Вспоминает Бронислава Рунд, свояченица Брюсова, что он приходил в гости и кидал одновременно в рот кусок пирожного, семги, колбасы, и все это в разной последовательности, и все это всегда непрерывно. В огромный квадратный рот огромными горстями кидал еду. Маяковский вечно голоден. Вспомните, он огромного роста, титанического сложения, ему очень много еды надо. И он действительно в молодости, когда он питался вот этой твердой, железной, копченой колбасой, размечая по длине, сколько сантиметров он может съесть на завтрак и сколько на обед, я думаю, что это память о голоде его и делала менее брезгливым, когда речь шла о колбасках. Действительно, у него была обсессия такая, он очень сильно зависел от чистоты, от чистоплотности. Отчасти это биографически было связано с судьбой отца, который умер от заражения крови, уколовшись иголкой. А отчасти это было связано, конечно, это довольно известная фобия, фобия любых прикосновений, любых контактов. Отсюда брезгливость по отношению к рукопожатиям. Нельзя ли вам прислать стишок на рисунок? Всегда, пожалуйста, dmybykov@yandex.ru. Вы еще давно говорили о фильме «Тема». Для меня он знаковый. Это был шок. Сцена на кладбище и на горке, где литератор расчехляется. Лучшая роль Ульянова. И такое же впечатление у меня от фильма «Муж и дочь Тамары Александровны». Понимаете, «Муж и дочь Тамары Александровны» – это действительно блестящий сценарий Кожушаной. Но в реализации этого фильма, мне кажется, слишком много все-таки мрачных следов 90-х годов. Много претенциозности, которая делает картину неудобосмотримой. В последнее время все чаще приходит на ум «Горе от ума». Расскажите, пожалуйста, об этой пьесе. Ну, то, что вам приходит на ум, вряд ли совпадет с моими мнениями. Мне кажется, что «Горе от ума», поскольку Грибоедов – это персонаж достаточно образованный, и, конечно, он был старше своих лет, конечно, легенда о вундеркинде не соответствует действительности, он был незаконный сын, и, конечно, он родился в действительности на 5 лет раньше, чем предполагается, ну, как и Шолохов, по-моему. Он был человек очень большого ума и феноменальной образованности, ну, конечно, большой личной храбрости и сумасбродства. Конечно, «Горе от ума» – это версия Гамлета. Грибоедов был одним из немногих людей, кто пьесу читал и хорошо знал еще до того, как ее Погодин перелагал, и еще до того, как ее начали ставить в России, и Мочалов блеснул. Уже к моменту написания «Горя от ума», именно к 1822 году начала работы над пьесой, по-моему, да, в 1824 она окончена, Грибоедов прекрасно понимает главные сюжетные механизмы Гамлета, и он их травестирует. Это тоже сделано в жанре высокой пародии. Конечно, безумие Чацкого и безумие Гамлета, они синхронны. Фамусов – это, конечно, Полоний. Есть даже свой Лаэрт. Или, во всяком случае, он там угадывается, да, такой Молчалин. Есть Скалозуб Фортинбрас. Мне кажется, что главная тема, вот тема комического такого, да, и осмеянного, точнее, безумия, это и есть продолжение шекспировской морали о том, что единственным нормальным человеком в этом мире может оказаться безумец, потому что единственный ответ на мир Фамусовых – это безумие. Вы правы, безумным вы меня ославили всем хором, вы правы, из огня тут выйдет невредим, кто с вами день прожить успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Этот Гамлет действительно просто Чацкий, он не умирает, а бежит. Мне кажется, очень здравой мысль Грибоедова о том, что единственным ответом на вот этот мир является не байронизм, а гамлетизм. Байронизм, который высмеял блестящий Пушкин в «Онегине», это провинциальные потуги молодого сноба выглядеть трагическим, хотя внутреннее его содержание равно нулю. А вот гамлетизм, в отличие от байронизма, это глубокая христианская насмешка над миром, глубокое христианское неприятие вот этой мерзости. Поэтому мне кажется, что «Горе от ума» – это первая попытка адаптации Шекспира на русской почве. И мне кажется, что Гамлет там зашифрован во всем, даже вплоть до того, что есть свои Розенкранцы и Гильденстерн. Ну, во всяком случае, в судьбе Платона Зорича там один из них появляется. Но друзья Гамлета там тоже присутствуют, и эти друзья страшно изменились, предали его и себя. Это, по-моему, очень важно. Вот. Эти друзья, я думаю, Зорич и Платон Михайлович, мой здоровьем очень слаб, и Репетилов. Каждый предал по-своему. Один стал пошляком, второй стал таким же пошляком, но добропорядочным мужем. Это и есть Розенкранц и Гильденстерн, которые симметрично его обрамляют. Перечитал Успенского, кого за смертью посылать, и не поверил, что его нет. Я тоже не верю, что его нет. А для меня он есть. И это от нас зависит. Читали ли вы книгу Ежи Косинского «Раскрашенная птица»? Начиналась она страшно, но понятно. Закончилась же чудовищным трэшем. Агния, я читал у Косинского только одну вещь. В переводе Ильи Кормильцева, друга моего, царство ему небесное, тоже совершенно не верю, что он мертв. Это «Садовник», ну, который называется «Being There», и по которой снят был замечательный фильм «Эффект присутствия». Это хорошая вещь такая, тут немножко предрекающая Форест Гампа, такая жизнь идиота. Идиота, который постепенно становится президентом США. Изящная очень история, и весело переведенная, и весело написанная. А «Раскрашенную птицу» я не читал, но если вы настаиваете, я с ней вдумчиво ознакомлюсь. Дмитрий Львович, вы больше сноб или интеллектуал? Ну, конечно, если вы ставите вопрос так, то на сноба я не тяну. Про сноба я писал, сноб – это человек, который всегда видит себя со стороны, и поэтому он плохо живет, но хорошо умирает. Это герой Самгина, который списан, я думаю, с Ходосевича. Я человек совсем другого плана. Так что, если вы так ставите вопрос, сноб и интеллектуал, то, конечно, интеллектуал. Да? Ну, это вот как в знаменитом анекдоте. Вы девственник или нет? А что такое девственник? Ну, с женщинами спите или нет? Нет, нет. Конечно, девственник, потому что с ними не заснешь. Это очень справедливо. Не знаю, как вы относитесь к творчеству Вадима Панова, в частности, к циклу «Анклавы», но не кажется ли вам, что Британия, да и вся Европа – халифат? Предвидение это или бред? Знаете, Таня, эти все разговоры о том, что Европа – халифат, и что в Париже будет мечеть Парижской Богоматери, как в рафаманском сочинении госпожи Чудиновой. Мне кажется, что все эти разговоры проистекают от неверия в Европу и от желания ей зла. Не будет в Лондоне никакого халифата. И не нам с вами осуждать лондонские выборы. Знакомы ли вы с творчеством Бахыт Кинжиева? Что можете о нем сказать? Да не только с творчеством, я и с лично с ним знаком, и на «ты». Я очень люблю Бахыта Кинжиева. Замечательно о нем сказал Константин Кузьминский, царство ему небесное, что Бахыт – это помесь чего-то очень восточного с чем-то очень восточным. И особенно мне нравятся его стихи под псевдонимом «Ремонт приборов» или «Рулон обоев», или «Ремонт паркетов». У него несколько таких вариантов. «Я работал в милиции, Шурик один, по фамилии вроде Козинцев, на ночные дежурства ко мне приходил, и притом никогда без гостинцев». Ну, и их обмен одами с Сапровским. Он веселый, Бахыт, вот что мне нравится. И, конечно, он действительно прекрасный переводчик в высоком смысле традиционных восточных мотивов пьянства, праздности и бренности на мелодику русского стиха. Такая степная печаль и степная вольгота есть в его поэзии. Иногда многословный, как степь. И проза его мне нравится, кстати говоря. Дмитрий Львович, как жить, если жить не хочется? Если нет понимания со стороны близких? Мне 26 лет. Я чувствую себя, как рыба, выброшенная на песок. То, что мне интересно, никому не нужно. И вызывает лишь недоумение и непонимание. Из-за этого и другого постоянные ссоры с близкими. Часто они кажутся мне не близкими, а очень далекими. Чувствую себя одиноким и лишним. Женя, дорогой, вы просто адекватно и очень точно отобразили состояние мыслящего человека. Враги человеку домашние его, Христос сказал. А то, что вам интересно, не нужно никому, так это просто лишний раз доказывает, что вам интересны правильные вещи. Вспомните у Бунимовича, и невозможное возможно, когда не нужно никому. Женя, вы на абсолютно правильном пути. Пока вам трудно, вам интересно. Это как мне один школьник сказал, сделайте мне трудно. Нет, вы большой молодец, я горжусь, что у меня такие слушатели. Так, значит, еще один специалист по Наполеону негодует. Надеюсь получить ответ на свой вопрос. Пересматривал старый выпуск «Школы злословия». Там в гостях был Аксенов. Была высказана мысль о том, что поколение шестидесятников – последнее литературное поколение, в то время как современные писатели Пелевин, Сорокин – просто авторы, пьющие поперек друг другу. Более того, по их текстам через 30 лет невозможно будет воспроизвести эпоху. По чьим текстам можно будет сказать что-то о сегодняшнем дне и по каким основным признакам можно определить, кто поколение, а кто просто группа ровесников? Значит, дорогой Григорий, видимо, прошло время, действительно, когда об эпохе можно судить по текстам писателей. Сегодня можно судить по документам. Это от эпохи там 15-18 веков осталось сравнительно мало документов. И не осталось фотохроники, и не осталось видео. Сегодня, слава богу, у нас есть возможность достаточно тщательно документировать реальность, и нет больше необходимости судить по творчеству писателей. Они, писатели могут предаться фантазиям. Кстати говоря, по Пелевину, мне кажется, хорошо можно судить о духе времени и о деградации этого духа и его взлетах. Что касается поколений, я никогда не верил в такую классификацию. Дело в том, что поколение, которое определяется одним событием, так бывает лишь в эпохе великих и бурных событий. Ну, поколение 20-го съезда, поколение 41-го года, поколение 17-го года. Вообще-то поколение формируется совсем другими вещами. И у ровесников, подчеркиваю, ровесников Ильфа и Петрова, например, и Бабеля гораздо меньше общего, чем, скажем, у других представителей южной школы. Территориальная принадлежность больше значит, чем возрастная. Вот Бабель, он ровесник Ильфа. Но можно ли представить более разных людей? У Бабеля твердое, строгое мировоззрение, во многом талмудическое, а у Ильфа вот чистая ирония, агностицизм и, может быть, стихийное неосознанное христианство. Набоков и Платонов родились в одном году. Ну, что их объединяет, да, и территориально, и поколенчески, они абсолютно разные люди. Мне кажется, что просто только в условиях крайней несвободы, такой, как советская, могло сформироваться такое поколение, как шестидесятники. И давайте людей все-таки мерить не степенью их близости к реальности, да, а как раз степенью их свободы в обращении с нею. Благодарю вас, да, спасибо, я вас тоже благодарю. Интересно ваше мнение о творчестве Андрея Лысикова, в частности, о его сборнике стихов и проекте по их чтению. Знаете, вот я очень мало знаю его творчество, к сожалению. Я, безусловно, к нему вернусь. Когда в Австралию, меня зовут в Австралию выступить, может быть, в октябре получится. Хотя уверенности нет, но я не знаю. Значит, увидел в продаже вашу книгу о Маяковском. Захотелось иметь. Сколько можно бесплатно пользоваться чужой интеллектуальностью? Да сколько хотите. Увлекло. Написано не сухо, изложено просто, с присутствием таких деталей, которые западают. Не хотели бы вы что-то подобное написать о Есенине? Во-первых, там большая глава о Есенине. Во-вторых, ну, знаете, есть фундаментальная книга Ликманова с автором. Нет большого желания пока, к сожалению. Трудно объяснить, почему. Может быть, потому, что Есенин не так мне близок, как Маяк. А с Маяком я чувствую действительно колоссальное внутреннее родство. И потом, понимаете, я вообще, наверное, больше в какое-то время не буду тратить сил на чужую биографию. Попробую как-то более активно прожить свою, хотя книга об Ахматовой, тем не менее, будет. Именно потому, что... Да, вот второй мне подсказывают, второй автор, соавтор Джей Абрамса, это Дуг Дорст. Спрашивают, та ли это книга, которая называется «С», которую можно купить на Амазоне. Да, насколько я понимаю, это та самая книга, и это всегда, значит, приветствуется. Почему Лему не понравилась экранизация Тарковского «Солярис»? По его словам, он писал роман о другом, о чем тогда. Ну, конечно, он писал роман о другом. Он писал роман о природе контакта, о том, что такое человек человеку. В изложении Лемы действительно «Солярис» был богаче и глубже. У Тарковского он несколько олобовел, приобрел более христианский смысл. И потом, понимаете, «Солярис» – это интеллектуальный триллер. А «Солярис» Тарковского, при всех отсылках к Стэнли Кубрику, к «Одиссее», при всей фантастичности его, это пир изобразительности. Знаете, я всегда, когда у меня голова болит, смотрю «Солярис», и она проходит. Это от любой мигрени помогает, от депрессии. Присмотрите «Солярис» в плохом настроении, вы будете потрясены, какой-то волшебный мир. Я считаю, что визуально это самый красивый фильм Тарковского, это поэма. А интеллектуал поэта никогда не поймет, если только поэт не является интеллектуалом. А Тарковский, ну, вообще был человек не очень интеллектуальный. Почитайте его дневники. И, кстати, он антропософией интересовался. Но он столько глупостей говорил и думал, и верил в оккультизм, и в лечение наложением рук. Но при этом был гений. А Лем тоже был гений, но другой. Как справедливо замечал Миша Успенский, которого мы так часто упоминаем в этой программе, Оц – это обкурившийся Лем, а Лем – это обкурившийся Борхес. Действительно, это так и есть. Вот Лем – интеллектуал, прежде всего. Пар экселянс – такой сухой, несчастный человек, как видно, кстати говоря, в «Расследовании», любимом моем романе, в «Насморке», любимом романе Лазарчука. Это интеллектуал, который тяготится собственным интеллектом, сухостью, одиночеством, но который при этом необычайно грустный, трагический, в основе своей, конечно, гуманный человек. Глаз Божий, какой роман гуманный. Но просто стык этого интеллекта и поэтического мировидения Тарковского привел к появлению блистательной картины. Услышимся через две минуты.
В воскресенье у нас в программе телехранитель «Люди дождя», а именно креативный продюсер и ведущая телеканала «Дождь» Анна Мангайт, а также режиссер, продюсер «Человек дождя» и «Вечерняя Хиллари» Вера Кричевская. Телехранитель в воскресенье после 18 часов.
Солидарность журналистов в разных странах. Тема программы «Дорожная карта» в воскресенье после 20 часов.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Технологии трудоустройства и самозанятости. Обсуждаем с сооснователем онлайн-сервиса бытовых услуг «Юду.ком» Денисом Кутергиным и руководителем пресс-службы «Суперджоп» Иваном Кузнецовым.
В воскресенье после 22 часов и «Точка».
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Ну что, доброй ночи. Шестая часть эфира посвящена будет, как обычно, лекции. Это такое дело неизбежное. Просит Мережковского, говорим о Мережковском. Мне кажется, что Мережковский может и должен сегодня издаваться практически без единой перемены запятой. Это будет просто живая абсолютно хроника нашего времени. Я думаю, что одна из трех наиболее принципиальных дискуссий XX века, конечно, прежде всего, дискуссий философских, это спор Мережковского и Розанова и статья Мережковского «Свинья-матушка» в ответ на статью Розанова под псевдонимом Варварин. Это дискуссия Бердяева и Ильина о книге «Противление злу насилием» и «Противление злу силою», простите. Ну и, конечно, это дискуссия Солженицына и Сахарова 1972 года. Дмитрий Сергеевич Мережковский, по моим ощущениям, был величайшим представителем русского символизма, очень глубоко и точно понимающим исторический путь и исторические особенности России. Прежде всего потому, что Мережковскому удалось, вот как мне представляется, в трилогиях его исторических «И в Христе, и Антихристе, и в Царстве Зверя» увидеть триады, увидеть диалектику русского исторического пути. Значит, сразу хочу сказать, что мне активно не нравятся многочисленные упреки к Мережковскому в абстрактности, в умозрительности его прозы. Я не буду даже цитировать, потому что это не вполне цензурно, как называл ее Набоков, но в переводе на русский литературный, он называл «скопческой». Точно так же многие называли ее «холодной», хотя, на мой взгляд, эта проза плотская, страстная, очень чувственная, в особенности поздняя. Но при всем при этом, конечно, определенное умозрение в романах Мережковского, в его исторических трилогиях присутствует, что и дает мне основание как бы понимать его как своего предтечу. Да, он пытается в истории проследить логику. И логика эта сформулирована Пастернаком. И вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви. Он рассматривает историю в рамках гегелевской триады, где всякая идея сначала является как ересь, потом торжествует, а потом сама становится бичом, сама становится тормозом исторического развития. Вот об этом «Христос и Антихрист». Вся эта трилогия проникнута ожиданием Нового Завета. Рассказывает она о том, как христианство является сначала как гонимое, преследуемое в Юлиане отступники, потом зрелый триумф христианства – это воскресшие боги, Леонардо да Винчи, Возрождение. И, наконец, христианство само становится оружием угнетения, когда становится государственным. Это Петр и Алексей. Потому что есть народная вера, а есть Петр, который в результате раскола и борьбы своей с расколом был провозглашен антихристом при жизни и огосударствовал веру. Для Мережковского, при всем его восхищении личностью Петра, Петр погубил в России религию, потому что огосударствовал ее. Как только государство и вера сливаются, вера становится антихристовой. Вот это заветная, любимая мысль Мережковского, которая особенно наглядно выражена с поразительной силой в его второй трилогии «В царстве зверя». Мне кажется, что лучший роман его, вообще лучший его роман, это роман о 25 декабря, о декабристах. Кстати говоря, и в романе об Александре Первом у него поразительное совершенно описание сект народной веры. Он был уверен, что в сектах эта народная вера живет. И блистательный, конечно, там портрет Карамзина, написанный, рискну сказать, с ненавистью, с истинной ненавистью, потому что Карамзин ему абсолютно чужой. Он смиряется, он терпит, он государственник. А для Мережковского государственный писатель это так же отвратительно, как государственная вера. Я не беру сейчас его блистательные литературоведческие работы, которые мне представляются очень значимыми. Это, прежде всего, книга «Вечные спутники», блистательное эссе о Пушкине, в котором он указал на, по сути дела, разночинское предательство миссии русской литературы, потому что по Пушкину литература – это аристократизм. Прежде всего, литература – это предрассудок, это честь, а не совесть, это то, что человеку дано, а не то, что он выбирает. Аристократическая линия, по его мнению. Ну, это, кстати, сродни убеждению Бродского, который говорил, что Ветхий Завет ему кажется благороднее нового в каком-то смысле, потому что в новом понятно, в чем-то виноват, а в Ветхом это иррациональная категория. Ну, точно так же и здесь. Пушкинская аристократическая линия – это пушкинская глубокая вера в непобедимость родовых предрассудков. Пушкин не ставит поэзию на службу низкой жизни. По Пушкину поэт – это всегда всегда аристократ. Не по богатству, не по происхождению, а по полной своей независимости от толпы, от требований толпы. Пушкин и Лермонтов, вот эта аристократическая линия, а дальше пошла линия демократическая и разночинская. Я, кстати, думаю, что в этом смысле и аристократизм Акуджавы, аристократизм предрассудка, он тоже Мережковскому бы больше понравился, например, чем разночинская совесть большинства шестидесятников. Вот в вечной дихотомии чести и совести Мережковский выбирает честь. Это очень достойная, эстетически очень привлекательная позиция. Замечательно, конечно, его эссе о Толстом и Достоевском. Огромная книга «Толстой и Достоевский», развернутая эссе, где можно много спорить о том, действительно ли Толстой – это ясновидение плоти, а Достоевский – это, значит, воплощение духа, воплощение. Да, это все достаточно тоже условно и абстрактно, все эти категории. Но анализ композиции и лейтмотивов Анны Карениной, которые там предпринял Мережковский, они выдают в нем, конечно, большого художника. Я не говорю сейчас о его поэзии, о Сакьямуни, не только об этом, у него масса была, не только попавших в чтец-декламатор, но и вообще замечательных стихов. Он серьезный был поэт. Но я говорю сейчас преимущественно о его гениальной публицистике, в которой абсолютно точно все вещи названы своими именами. И в этом смысле, конечно, я не могу кое-чего не процитировать. Ну, во-первых, в его замечательной статье «Реакция» 1907 года сказаны очень прозрачные слова, глубокие. Там же, это же эти же слова повторены в его статье «Русская интеллигенция перед судом истории», что обычно реакция для других социумов – это именно реакция, следствие революционных потрясений. У нас же реакция – это плоть и кость наша, это нормальное состояние общества. Разовыми, оказиональными у нас бывают бунты, когда нас придушивают сильнее обычного, мы начинаем хрипеть. В остальном все наши успехи и наше нормальное состояние связаны именно с заморозками. Это глубокая и страшная мысль. Вы помните, наверное, знаменитый диалог Мережковского с Победоносцевым, когда Победоносцев ему в ответ на просьбу открыть религиозное философское общество, философские собрания интеллигенции, сказал: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Россия – это лихая, это ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек». Не так известен ответ Мережковского на эту знаменитую фразу. Он сказал: «А кто ее выморозил, эту пустыню? Кто сделал ее такой? Ведь это вы ее такой сделали, ведь она вам такой нужна». Кстати говоря, Победоносцев разрешил религиозные философские собрания, которые все равно через год были запрещены, когда интеллигенция только-только подобралась в 1903 году, только-только подобралась к формулировке хотя бы основных противоречий. Но сам Мережковский формулирует исчерпывающе, блистательно. Вот посмотрим. Один современный русский писатель сравнивает, я много буду читать здесь вслух, но это надо процитировать, сравнивает два памятника Петра I и Александра III. Смотри статью Варварина. «Я не хочу раскрывать псевдонима, но по когтям льва узнаешь его. Один только человек в России пишет таким языком. К статуе Фальконета, пишет Розанов, этому величию, этой красоте, поскакавшей вперед России, как идет придвинуть эту статую России через 200 лет после Петра, растерявшей столько надежд, как все изящно началось и неуклюже кончилось. Водружена матушка Русь царем ее. Ну, какой конь Россия? Свинья, а не конь. Не затанцует». Да, такая не затанцует. Матушка Русь решительно не умеет танцевать. Ни по чьей указке и ни под какую музыку. Обратите внимание, как здесь у Розанова просыпается национальная гордость. И почему-то, если уж танцевать, то всегда по чьей-то указке. «Тут и Петру Великому скончание, и памятник Фальконета, только обманувшая надежды и феерия. Зад главное! Какой зад у коня! Вы замечали художественный вкус у русских, у самых, что ни на есть, аристократических, приделывают кучерам чудовищные зады, кладя под кафтан целую подушку? Должно быть какая-то историческая тенденция. Мировой вкус к заду. Это и есть родное наше всероссийское. Крупом, задом живет человек, а не головой. Вообще говоря, мы разуму не доверяем. Мы все тут не ангелы. И до чего нам родная, милая вся эта Русь? Монумент Рубецкого единственный в мире. Наш русский монумент. Нам ни другой Руси не надо, ни другой истории. Самообличение, самооплевание русским людям вообще свойственно. Но до такого никогда не доходило. Тут приступлена какая-то черта, достигнут предел. Россия-матушка и Россия-свинья. Свинья-матушка. Песнь торжествующей любви, песнь торжествующей свиньи, комментирует Мережковский. Полно, не насмешка ли? Да нет, он в самом деле Смеюсь каким-то живым смехом от пупика, и весь дрожит. Так что видишь, кажется, трясущийся кадык Федора Павловича Карамазова. Ах вы, деточки, поросяточки, все вы деточки одной свиньи-матушки, нам другой Руси не надо. Как мы дошли до этого? Поразительные слова. Он действительно очень точно понял суть Карамазов, карамазовщины, бесовщины, которая бывает и в святости, и в эстетстве, и в уме, и в разврате. Разврат. Вот карамазовщина. Достоевский в ужасе от этого отвернулся. А совершенно правильно пишет Мережковский. Мы дошли до того, что свинью провозгласили матушкой, что рабство провозгласили сутью. Вот эта апология зада, да, борьба России с Европой, всемирно-исторического зада со всемирно-историческим лицом, есть возрождение Византии в ее главной религиозной сущности, пишет Мережковский. Теперь в моде патриотизм, пишет Никитенко, он разбирает дневник цензора Никитенко, отвергающий все европейское и уверяющий, что Россия проживет одним православием без науки и искусства. Они точно не знают, какой вонью пропахла Византия, хотя в ней наука и искусство были в совершенном упадке. Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Все гады выползли. Это пишет цензор Никитенко в 1850-е годы. Понимаете? А для нас все эти дискуссии до сих пор актуальны. Ну, как не поразиться этому чудовищному возвращению в одни и те же бездны, которые давно уже из бездны превратились в ямы? Зачем это нужно? Вот почему нужно это вечное циклическое повторение? И вот как раз обо всем этом пишет Мережковский в «Свинье-матушке». «Да сохранит Господь Россию последний вопль из горящего балагана, и балаган рухнул». Вот это пишет Мережковский в 1907 году, задолго до всего. Николай I скончался, длинная и, надо так сказаться, безотрадная страница русского царства дописана до конца, произносит раб над владыкой беспощадный приговор человеческой совести. Главный недостаток Николая Павловича тот, что все оно было ошибка. Теперь только открывается, какие ужасы были для России эти 29 лет. Администрация в хаосе, нравственное чувство подавлено, умственное развитие остановлено, злоупотребление и воровство выросли до чудовища. Чудовищных размеров, все это плоды презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу, восставая целых 29 лет против мысли, он не погасил ее и заплатил своей жизнью, когда последствия открылись ему во всем своем ужасе. Это цитирует Мережковский и все того же Никитенко, возражая все тому же Розанову. Это, в общем, не просто страшный манифест повторения, это страшное свидетельство того, что ни одна национальная болезнь не вылечена. Приложение, преклонение перед материальной силой – это еще самое невинное на самом деле. Ну, тут еще наглядно пишет, конечно, Мережковский о славянофильстве. Это тоже очень полезная вещь. Да, нам хотелось бы нового в частностях, с тем, чтобы все главное оставалось по-старому. Неужели мы не видим, что именно главное? Неужели думаем, что губит Россию только бюрократия, цвет и плод, а не корень дерева? Кажется, начинают видеть. Вот последний вопль отчаяния. Наш народ, черт знает, что такое, все ложь в любезном моем отечестве. Было царство страха, стало царство лжи. Ложь, рабья свобода и рабья любовь к отечеству. У рабов нет отечества. Как утопающийся за соломинку, хватаемся теперь за ту самую революцию, которой так боялись, за тех самых нигилистов, которых ненавидели. Всепоглощающий нигилизм, с которым Никитенко в других боролся, теперь с ужасом он видит в себе самом. Всю жизнь утверждал середину, и вот в самом сердце всего ничего. Проклятие жизни, проклятие себе, проклятие Богу. Злейшее зло – само терпение. Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют. Песни его – только песни умирающего раба, сраженного гладиатора. Если бы он знал, что ей суждено заглушиться песнью торжествующей свиньи. «Всякий народ имеет своего дьявола», – говорит Лютер. Никитенко увидел лицо русского дьявола. «Космический зад! Да здравствует свинья-матушка! Он от этого умер, а мы этим живем. Вот в этом поразительном, страшном сравнении вопля Никитенко, русского государственного чиновника, с апологией работы Розанова действительно видится приговор и той эпохи, и нашей эпохи. Потому что то, что было все насилие, а стало все ложь, то, что песнь торжествующей свиньи раздается все громче, это, к сожалению, обычная особенность русской реакции на любые общественные подъемы. Был подъем, а теперь вот смеемся от пупика. И главное, что постоянное желание ответить Европе. Почему мы все время должны отвечать Европе? Почему мы не можем просто жить? Нет, мы должны европейскому лицу противопоставить космический зад. Напоминаю, это я все цитирую Мережковского, которого бы по нашим временам следовало бы, конечно, упрекнуть в экстремизме и разжигании, да поздно он умер. Значит, естественно, тут возникает вопрос, как я отношусь к тому, что Мережковский в конце концов благословил фашизм. Он много уже на почту этого пришло. Мережковский не благословил фашизм, а Мережковский сказал, что в походе Гитлера против Сталина он уповает на силу Гитлера. Это была страшная ошибка. Эту ошибку повторяли многие в России. Многие в России искренне верили, что Гитлер несет освобождение. Очень бы, ну, судя по количеству сдававшихся в плен, очень быстро многие поняли, что это чудовищное заблуждение. И действительно, Россия положила конец гитлеризму и тем избавила человечество от чумы гораздо более страшной, чем любые русские болезни и чем любой советский строй. Вот на этом я стою и это всегда буду отстаивать. Но одна последняя ошибка Мережковского, в которой он к декабрю 41 года, к моменту своей смерти, жестоко раскаялся, не должна зачеркивать его прозрений 10-20-х годов. Я также думаю, что книга Мережковского «Иисус неизвестный» – это одно из лучших апологетических, из лучших христианских произведений мировой литературы. Зачем нужно читать эту книгу? Не потому, что в ней содержится здравое, по-моему, хотя какая тут может быть здравость, очень, точнее сказать, внятное толкование Евангелия. Это не важно. Толкование Евангелия у каждого свое. Мне кажется, важно то, что эта книга, как и исповедь блаженного Августина, они, я думаю, по своему значению сопоставимы, эта книга вводит читателя в то состояние, в котором он более склонен к вере, в котором он более способен поверить. Ведь вера – это, еще раз повторю, не мораль, не убеждение, не взгляды. Вера – это состояние. Как говорит Искандер, это музыкальный слух. Он либо есть, либо нет. И вот, ну, как вы знаете, и, собственно, и зайца можно научить барабанить, да, и медведь ездит на велосипеде. Я думаю, что и атеиста, упертого, закоренелого, упорного можно подвести к состоянию веры, к огненному состоянию веры, к пламенному, к живому. Для этого можно почитать блаженного Августина, который не аргументами убеждает, а интонациями. Для этого же можно почитать и Мережковского, который, во-первых, размягчает душу и как-то, как правильно говорил Лазарчук, вот делает ее более гибкой, пластичной на внешнем плане. А как война размягчает общество, делает его меняющимся. Вот так Мережковский делает душу более восприимчивой ко Христу. Ну и, конечно, его изложение Евангелия, его акцентирование на каких-то главных местах, оно, понимаете, о чем нам говорит? Ведь Евангелие почти не интерпретировалось как литературный текст. А оно сакрально. А Мережковский со своим гениальным нюхом литературного критика и прекрасными аналитическими способностями именно показывает, как это сделано литературно. Прав Кабаков. Если бы евангелисты не были гениальными писателями, Евангелие не приобрело бы в мире такого влияния, такой славы и не стало бы таким источником именно литературных реминисценций. Поэтому, с моей точки зрения, чтение Мережковского необычайно душеполезно. А тут, кстати, меня просят прокомментировать мнение Степуна о нем, о том, что сам он как мыслитель был довольно ничтожен, но он был мужем яркой женщины, которая вдобавок была гораздо умнее его. Позвольте мне в ответ процитировать Куприна. Царица Савская была мудра, но это была мелочная мудрость женщины. Я, в общем, не женофоб. Я считаю, что многие женщины обладают мудростью гораздо более глубокой и органической, чем мужская. Но применительно к царице Савской у Куприна война, и особенно к Зинаиде Николаевне Гиппиус, Куприн, конечно, прав. Мудрость Зинаиды Николаевны, ее талант – это хлесткость, немного другое. Я считаю, что и писала она гораздо слабее. Лучшее, что она написала, это ее дневники. И мне представляется, что там ее желчность и ее наблюдательность, и хлесткость публицистическая, они там на месте. Ее критика под именем Антона Крайнего, под псевдонимом, ее даже книга о Мережковском недописанная, все это, по-моему, мелковато. Я уж не говорю о таком ее романе, как там романах «Иван Царевич», «Чертова кукла», это все ужасная достоевщина и ропшинщина, и савенковщина. Стихи у нее были неплохие. А вот Мережковский – это гораздо более глубокое и в каком-то смысле трогательное явление. Конечно, в нем было, еще раз повторю, слишком много умозрений. И Блок прав, когда о нем говорит, его все уважают, но никто не любит. Но у нас вообще не очень любят людей, которые говорят в лицо неприятную правду. Мережковский о России, об антихристианской официальной тогдашней, подчеркиваю, церкви, о духовных начальниках, о самодержавии сказал очень много прозорливого, здравого и верного. И наше самоупоение, тогдашнее или нынешнее, оно не вечно. Мережковский очень правильно чувствовал дух России. А дух этот – это, конечно, стремление к Новому Завету с Богом. Первый такой завет был закон, данный в Ветхом Завете. Второй – это милосердие, данное в Новом Завете. Третьим заветом, отчизной которого могла стать Россия по Мережковскому, должна быть культура. Потому что культура и есть основа новой религии. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Но мне кажется, что как идея, это необычайно плодотворно. Я уже не говорю о том, что романы Мережковского хорошо написаны, интересно читаются и будет мысль. Вот почему мне кажется, что с Нобелевской премией, присужденной Бунину, они немножко поспешили. Два было кандидата от русских изгнанников, Бунин и Мережковский. Бунин, конечно, больше заслуживал как литератор. Но Мережковский, я думаю, заслуживает, по крайней мере, нашего к нему возвращения, своего посмертного торжества, потому что мало было в России людей, которые бы так любили Россию. А мы с вами услышимся, как всегда, через неделю. Пока.